Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Обо что сегодня?
Столетняя война.
К чему переходим?
Ну, у нас же август фактически заканчивается, а значит, где-то рядом битва при Крыси. 26 августа 1346 года.
Так-так.
Ну, если быть точным, 26-27, там, потому что еще 27-го вынуждены были страдать некоторое время чуть-чуть. Ну, так, где-то до полудня. Но, тем не менее... Плюс 21 августа, правда, 1345 года, это мало кому известная битва при Обероше, которая тоже очень интересная, совсем маленькая, но у которой значение было прям стратегическое.
Это были предварительные ласки?
Ну, я бы сказал так, что у битвы при Крыси, несмотря на то, что она была ого-го, и все ее вообще все ее знают, кто хоть сколько-нибудь интересовался хоть чем-нибудь, а битву при Обероше не знает никто, кроме специалистов, но битва при Крыси закончилась ничем. Ну, то есть, французов напинали как следует и уехали домой. А после победы при Обероше, ну и обеспеченной следующая была битва, победа при Бержераке, это все на юге Франции, в Гасконе. Угу. Вот там англичане свое господство утвердили на 100 лет после этого фактически.
Жестоко.
Хотя, повторюсь, там вообще масштабы несопоставимы, и никто об этом даже не в курсе. Это как раз характернейшая примета средних веков и военного дела средних веков, потому что может быть совершенно какая-то, ну, ничего не значащая стычка, по масштабам, казалось бы, а какие-то чудовищные результаты. И гигантское сражение, результат около нуля. Вот посмотрите на нашего Александра Невского. Вот он поехал на рядовое побоище, которое было травяное на самом деле.
Угу.
Ну и там что? 20 немцев убил, 5 взял в плен и 50 лет мира.
Ну, как-то это, я тут недавно телевизор смотрел, там какая-то подводная экспедиция в Чудское озеро ныряет, вот буквально на этой неделе.
Это вот опять отправили, уже какая там третья, что ли, экспедиция в Чудское озеро? Да. Я читал отчеты, кстати, ой-ой-ой. И чего?
И камень какой-то, белгорюч там уже нашли, на ворона похожий, и вот там мы тут наконечники стрел, еще чего-то там. Но самое главное, что там было 8 человек, и это ни о чем не говорит. Блин, да при чем тут это? Да хоть один другому, я не знаю, пальцем глаз выдавил, если результаты вот такие, то это серьезнейшее событие. Вы как вообще оцениваете? Удивлен.
Я читал их эти материалы по поводу современной экспедиции на Чудское озеро. Это ж просто обнять и плакать.
Что там?
Мы выяснили, что, оказывается, вороньих камней могло быть не один, а несколько. А еще мы ныряли, и, видимо, под водой прочитали немецкую книжку, а там-то сказано, что они же на берегу дрались. Видимо, дрались на берегу. Вот это я понимаю.
Что ты будешь делать?
Открытие.
А в кино-то все наоборот.
Вот. И там этих открытий чудных. Ух. Вот в Советском Союзе была серьезная экспедиция. Тоже ни черта не нашли, но они исследовали все берега Чудского озера, зато вдоль и поперек.
Угу.
В археологическом, этнографическом, геологическом, в любых смыслах никакого сражения они, конечно, не нашли, потому что это невозможно.
Угу.
И зато огромные побочные результаты. Про другое, но тоже очень интересно. Хоть не зря скатались, а эти там чего узнали, что вороньих камней могло быть не один, а несколько.
Наши любимые, дайте команду объявить. План перехват. И сразу приготовьте сообщение, что план перехват результатов не дал. Вот те, кого ловили, не поймали, зато задержали 150 машин, 8 человек в федеральном розыске, 25 негодяев по горячим следам, горы, оружие, мин там еще. А так результатов не дал.
Но тем не менее, вот столетняя война. Мы же всех там бросили, когда вынуждены были объявить перемирие в 1340 году после всех художеств, которые учинили, с одной стороны, французы, с другой стороны, офигенные английские союзники, которые вообще решили, что на войну, конечно, они приедут, но воевать точно не будут. Зарплату при этом взяли. И англичане, которые потратили какие-то сумасшедшие деньги на то, чтобы провести две кампании, провели, которые, опять же, как план перехват, результата не дали никакого. Ну, и Эдуард III, в общем, был, ну, трудно сказать, был ли он там в ярости, фрапировал, но выводы сделал, что однозначно, что на вот этих союзников полагаться больше нельзя. То есть, хорошо, что они есть, слава богу. По крайней мере, они тебе гадить не будут. Это уже здорово. Вы просто не приезжайте. От вас что толку, что вреда примерно одинаково.
Такие полезные, блин.
Да. И он стал рассчитывать только на собственные силы. Ну, или каких-то союзников, которых можно, что называется, прям вот прижать конкретной экономической выгоды. Это, конечно, фламандцы, которые были кровно заинтересованы в английских успехах.
Угу.
Это во-первых. Во-вторых, вот Эдуард III был какой-то человек, который в свое время опередил очень сильно, в смысле соображалки очень специфического свойства. Вот сейчас это было бы нормально, мы бы даже не подумали. А при, скажем так, при современниках Эдуарда, может быть, чуть раньше, чуть позже, это нововведения какие-то были революционного свойства. Например? Потому что вот мы помним, что в битве при Слейсе французы потерпели серьезнейшее военно-морское поражение, и военный флот их фактически вот в данном регионе перестал существовать. Но вообще-то флот-то остался. И самое главное, что остались пираты, которые, зная, что один король с другим воюют, стали ездить в сторону Англии и учинять там грабежи, насилие, поджоги.
Из Сен-Мало?
Или откуда? В том числе.
Или
вообще? Ну, это сейчас трудно сказать, откуда именно они выезжали, но там вариантов-то много на самом деле. А для того, чтобы устроить пиратский набег, флот это не нужно, нужен один корабль. Ну, хорошо, три. А такое найти можно. Благо, там ехать через Ла-Манш очень недалеко. Ну, и мы же вспомним, что 1337 год вообще французы открыли боевые действия атакой на Нормандские острова под властью Англии. То есть, они первые начали. Они первые начали. Чего вы тут такое придумываете?
Первые полезли.
Первые полезли. Это во-первых. Во-вторых, перемирие перемирием. Какие-то неудачи у французов, безусловно, были. Но у них был вернейший союзник – шотландцы, которые ненавидели англичан так, что кушать не могли. И когда, как только наступило перемирие, шотландцам сразу были предложены деньги, оружие. И такое было предложение. Может быть, вы их там уже начнете как-нибудь грабить, убивать. А мы вам поможем чуть-чуть. И шотландцы, конечно, это делать начали. А опять же, там не было войны никакой официально объявлено. Но какой-нибудь, какой-нибудь отряд переезжает на лошадках через границу. И там, где геройствовал Уильям Уоллес в фильме «Храброе сердце», учиняет разбой вокруг какого-нибудь там Ноттингема. А что сделал Эдуард? А он каждое вот это вот мероприятие, которое проводили или французские пираты, ну, или пираты союзные французам, или шотландцы, он немедленно фиксировал, документировал, сообщал в палате лордов всем, прям зачитывали, что сегодня ограблено столько, там чья это, кстати, земелька, ну-ка встаньте, а, вот твоя, да, так вот ты вот учти, вот ты не знаешь, а я знаю, у тебя там вот такое, имей в виду. И по всем церквям, по всему королевству прибивались прокламации. Кто не умеет читать, священник обязан был зачитать во время проповеди, что творят французы. Причем, если в палате лордов, то он сообщал реальные цифры, насколько вас ограбили, то народу сообщали, там изнасиловали одну бабу, 121 баба изнасилована в особой грубой форме, угнали 20 коров, 1223 коровы угнано. Посмотрите, какой кошмар.
То есть, в каждой церкви были организованы пятиминутки ненависти.
Да. А так как это же эпоха глубоко доинформационная, вот приехали французские пираты куда-нибудь в Южную Англию, куда-нибудь в Корнуолл, устроили там безобразие в одной деревне. Через 20 километров еще знают точно, что там было. А через 40 километров слухи уже такие, что караул. Там как минимум французский король высадился и лично трахнул половину женщин там. А через 120 километров вот там уже королевские эмиссары тщательно записывают.
О, как вышло-то.
Вот, да. И именно эту вральную информацию они, конечно же, в первую очередь и распространяют. То есть, не подлинную информацию, а вот многократно преувеличенные слухи. Ну, а так как крестьянин-то и вообще горожанин, местный житель, он слышит именно эти слухи, а потом эти же слухи им вещают с кафедры в церкви. Так, значит, не врут, смотрите-ка ты. И он и по радио то же самое говорят, что я лично слышал. То есть, полное доверие сразу.
Ну, основы военной пропаганды.
Да. Сразу полнейшее доверие вызывает. И это вызвало, с одной стороны, бешенство, просто нечеловеческое бешенство, а с другой стороны, чудовищный страх, что вообще-то это подготовка к полномасштабному вторжению на острова. И что сейчас французский король их всех захватит, и им при английском-то не сахар, а вот при французском-то вообще кошмар будет какой-то.
Что же будет с родиной и с нами?
Да. Поэтому, когда... Ха-ха-ха. Когда в Тоскане из-за невозвращенных Эдуардом III военных займов разорился банк Борди, все просто сразу отказались давать английскому королю в долг. В принципе. Потому что так что вы творите, монсеньор? Но тогда Эдуард III, не растерявшись, объявил насильственный заем внутри страны. 15 тысяч фунтов взяли якобы в долг у церкви. Угу. Еще столько же взяли у лордов. Это помимо каких-то налогов, поборов. Это прям вот военный заем.
Угу.
Вот. Но опять же, лорды, прикинув, как их грабят жутко совершенно, они решили лучше дать долг королю. Там вернет, не вернет, бог его знает. Но, по крайней мере, хоть армию будет на что собрать. Потому что, опять же, это всем было понятно, что и нужно собирать. Плюс был введен поголовный скутаж для всех военнообязанных. То есть, сбор щитовых денег. Вот скутум, щит. То есть, если ты не являешься на службу, ты обязан оплатить свое отсутствие. Это стандартная, очень давняя английская практика. Как минимум, с 12 века известная. Но ее взимать можно было по закону только для военных действий внутри Британии.
Ох, изобретатели.
Только внутри Британии можно было. То есть, если вторжение, восстание, нападение шотландцев, вот там можно собирать скутаж. А для того, чтобы действовать где-то вовне, его собирать было нельзя.
И что сделал Эдуард?
А он собрал. Причем со всех. Ну, мы же помним, что в Англии была такая славная традиция, что если у крестьянина был годовой доход... Или у горожанина был годовой доход больше определенное количество фунтов стерлингов, его сразу записывали дворяне и военнообязанные.
Удобно.
Вот. А так как и крестьянин, и горожанин, но он не может воевать, ему это никак просто вообще. Он не умеет, не обучен,
да,
то ему при наличии известного дохода легче откупиться.
Угу.
Вот так и организовано все это было в Англии. Но вот сейчас просто по всей стране собрали скутаж. Плюс экстраординарные налоги были одобрены в парламенте. И получилась, в общем-то, сумма безо всяких займов иностранных, на которую можно содержать армию внезапно.
Угу. Толковый Эдуард был.
Да. И он оказался еще более толков. Потому что были, во-первых, мобилизованы все корабли, которые можно было мобилизовать для переправки армии во Францию. Раньше там был такой ценз. Меньше 30 тонн водоизмещением корабль не подлежит мобилизации. Ну, потому что какой с него толк?
Угу.
Нет. Мобилизовывали все, включая 10-тонные баркасы. Туда можно посадить одну лошадь?
Отлично.
Уже годится.
Сажайте.
Все. Вот лошадь. Вот, пожалуйста. Греби теперь. 750 кораблей приблизительно было мобилизовано. Это очень много по тем временам. Включая вот от там 200-250 тонных когов до баркасов. Все было, что можно мобилизовать, мобилизовано. Но вот тут, опять же, для нас это никакое не новшество. Это просто суперобычная практика. Всем капитанам кораблей раздали пакеты, в которых было написано, куда вы плывете. И пакеты были опечатаны, их было запрещено вскрывать.
Секретные.
Куда вы плывете, было известно только флагману, где сидел, собственно, король. То есть, зачем тебе знать, куда ты плывешь? Вы все вместе плывете. Да. Если ты отбиваешься вдруг там из-за шторма, непонятно чего, отбиваешься от основного построя эскадры, тогда вскрываешь пакет и едешь туда, где написано. Если нет, не вскрывать. Потому что Эдуард всем своим видом буквально показывал, что атаковать он будет Гасконь, юг Франции. Или, кстати, возможно, высадиться во Фламандии. Очень может быть. Но вообще-то, скорее всего, на юг. Все было нацелено на это. И самое главное, то, что невозможно спрятать от шпионов, на корабли было погружено такое количество провианта, воды и всего остального, что как раз хватит, точно совершенно хватит доехать до Гаскони на юг. То есть, не через Ла-Манш перекинуться, а вот так аж обогнуть Британию, уйти на юг. А это значит, что это же денег стоит. Все мы понимаем, что 750 кораблей снарядить провиантом, водой и прочее, это просто деньги. Зачем вы их тратите? Наверное, не просто так. Значит, вы точно собираетесь на юг ехать. Потому что переплыть через Ла-Манш, ну хорошо, 2 дня. Ну вот хорошо, давайте 2. Зачем на 2 недели вам еды?
Угу.
Это потому, что Эдуард точно понимал, какие бы меры секретности не были предприняты, французы все точно узнают, что собирается флот, сколько там кораблей, и никаких вариантов не было вообще, несмотря на то, что всех подозрительных людей хватали сразу в Англии. То есть, если он просто вызывал подозрения, его сразу хватали. Французские купцы арестованы были поголовно. То есть, да, конечно, с конфискацией.
Репрессии обрушились.
Потому что они же настучат.
Конечно.
Их нужно задержать. Их, конечно, отпустили потом. Но самое-то главное, чтобы они хотя бы недели 2-3 не возвращались домой, чтобы они не могли сказать точно, куда кто отплывает. Но а фламандцы союзники. Причем очень полезные, верные союзники, от которых еще и деньги идут. Поэтому фламандцев ты не будешь хватать, это невозможно. И запретить им въезд невозможно, потому что ради этого там все и затевалось. Чтобы они могли туда-сюда возить шерсть, сукно и деньги притаскивать. Но как ты фламандца отличишь от француза?
Никак.
Никак. То есть, для англичанина это невозможно.
Может, если только Маген Давид пришить, так ведь...
Так ведь никак.
Да.
Творческая интеллигенция не поймет.
Не поймет.
Поэтому вместе с фламандцами, конечно, приезжали французы и все видели. Да. Ну, то есть, результат заседания в Палате лордов, в Палате общин, где были оглашены пожелания короля срочно ехать воевать, стали известны во Франции чуть ли не раньше, чем самому королю английскому. Там все всем сразу рассказали.
Даже бобры.
Да, но смотрите, так как. Все знали, что англичане собираются атаковать. Во Франции в срочном порядке собирается арьербан, то есть ополчение. А, причем интересно, ополчение не всефранцузское, а только по южным округам, по южному военному округу, чтобы парировать атаку на Гасконь. Но вот тут-то смотрите, какой молодец Эдуард. Он собирает флот. Флот совершенно точно едет в Гасконь, и он в Гасконь реально посылает армию. Но не всю армию. Он туда посылает всего лишь Генри Гроссмонта, графа Дерби, своего близкого родственника. И там с ним 2000 человек. Туда в самом деле часть флота уходит. Вот она. Все. Она уже в Гасконе. Она высадилась. И поэтому французы точно поняли. Это там. Все. Вторжение там. Ну, потому что мы же понимаем, спутников нет. Радиосвязи нет, даже банального гелиографа нет. То есть, сообщить, что высадилось всего 2000 человек, не может никто. Известно, что высадились.
Что такое гелиограф? Это где зеркальцем?
Да. Мигают зеркальцем где. Вот. Ничего такого не было. Поэтому из Гаскони прискакивает гонец, сообщает, что там караул. Потому что, опять же, на внешний вид ты не узнаешь, там 12 тысяч человек или 2. Это просто какая-то высадка. Одновременно, чтобы совсем жизнь сахаром не казалась, сэр Хью Гастингс, да, вместе с Генри Гроссмонтом, графом Дерби, высадился его, так сказать, как бы мы сказали, вторым воеводой, если бы это на Руси дело происходило. Вторым воеводой высадился знаменитый в будущем генегаусский рыцарь Уолтер Мэнни. Это рыцарь из Генегау, то есть из графства Эна, который уехал в Англию и там сделал неплохую карьеру. А на севере, во Фландрии, высадился сэр Хью Гастингс. Это тоже очень известный в будущем английский полководец. У него, кстати, замечательное надгробие совершенно есть в Англии. Наверное, если не забуду, я пришлю картинку. Он прям вот эталонный облик рыцаря первой половины 14 века является собой. А во Фландрии тут же вспыхнуло новое антифранцузское движение. Там тут же собралось какое-то нечеловеческое городское ополчение. И хотя около 2500 высадилось в Гасконе, еще меньше, около 1000 в Фламандии, но там местных поднялось столько, что вообще непонятно, куда бежать.
С топорами и вилами.
Да, ну там эти топоры не были суровые, там ни топоры, ни вилы, там у каждого горожанина в сундучке там кольчуга, шлем, дубина, окованная железом, там арбалет, и да, сам по себе он смешной, но когда их соберется 1005, уже вообще не до смеха. Вон, посмотрите, 1302 год, битва при Куртре. Лучшую кавалерию в Европе расколошматили, стоя за палисадами, этими самыми дубинами под названием «Гутен Таг».
Отлично.
Доброе утро. Да. Это такая где-то 1-20-30 метров дубина, расширяющаяся к концу. Конец окован таким довольно мощным фланцем стальным, к которому приделана еще и пика вот такая вот короткая. сплошное счастье. Если такое, такое с разбегой штукой треснуть, то вообще ничего не спасет.
Серьезно подходили, да.
Да, при этом стоит внутри копейки. Потому что это любой, вообще любой кузнец, который в состоянии выковать подкову, такое осилит изготовить.
Угу.
Только там за железо заплати, там 5 раз молотком стукнуть.
Дешево и сердито.
Да. Поэтому куда деваться, король Франции вообще не знал Филипп VI. Ну, конечно, согласно тому, что он имел в виде гарантированной, инструментально проверенной разведки, что он поедет на юг, конечно. И поэтому именно на юг была направлена основная французская армия против Генри Гроссмонта. А Генри Гроссмонт вообще оказался толковейший человек. Просто очень толковейший. Потому что он, не вступая ни в какие боестолкновения с какими-то местными ополчениями. А там сразу нужно понимать, что половина Гаскони сразу вспомнила, что вообще-то они когда-то были английскими вассалами, с ними хорошо. Там сразу началось восстание антифранцузское. Там просто тут же половина рыцарей, половина городов просто примкнули к англичанам. Вторая – к французам.
Угу.
И там началась гражданская резня. Немедленно. И поэтому Гроссмонту и Уолтеру Мэнни никто, в общем-то, не сильно им мешали. Они встретились с организованным сопротивлением под Оберошем. Ну, я карту покажу, чтобы не плодить лишних сущностей. Не буду расписывать, где это точно находится. Это все недалеко от Перигье. Оберош – это небольшой, но довольно неплохо укрепленный замок в то время был. Его практически легко взял Гастингс, поставил там гарнизон и уехал для того, чтобы совершать необходимое, там, получать пополнение для ремонта конского поголовья, словом, отдохнуть. А вот французская армия в это время, причем большая армия, больше 7 тысяч человек или около 7 тысяч человек, комбатантов, обложила замок. Причем основная часть стояла с одной стороны, он на реке замок, с одной стороны реки, а другая ушла на север, с другой стороны, так, чтобы вообще ни одна мышь не проскочила. В силу того, что замок небольшой, в самом деле блокада была практически полная, что для средних веков вообще не так просто. Но вот тут его обложили, а его обложили нормально. Причем туда пригнали несколько требушетов, которые стали круглосуточно замок обстреливать, что было, прямо скажем, опасно. И вот тогда объявляется тревога. Должны были прийти подкрепления к графу Дерби, но он, не дожидаясь подкреплений, настолько он был легко, он вышел в поход, имея в виду, что его догонят по дороге, а его не догнали. Ну, и вот где-то около 2000 человек, на самом деле меньше. Почему? Потому что ему нужно было гарнизон расставлять. Я полагаю, там было не более 1200-1500 военных у графа Дерби. Они подошли к Оберошу, подождали в лесу ночь.
Незаметно подошли?
Да.
Ну, раз в лесу.
Никого нет. Военный совет предприняли и решили атаковать так, как есть.
С марша.
Ну, уже не с марша, но тем не менее, будучи очень сильно меньшинстве, вот рано-рано утром на опушке леса показались все лучники, которые были у Генри Гроссмонта, и принялись обстреливать южный лагерь. Это, конечно, имело самые нехорошие последствия, просто потому, что французы не ожидали, что прямо сейчас в них будут стрелять. То есть, охранением дальним никто вообще не занимался. Сразу из этого нужно сделать такой вывод, потому что, ладно, лес, опушка, но чтобы обстреливать вас из луков, нужно подойти хотя бы метров на 200. Это вообще-то очень близко. И если это явилось полной неожиданностью, значит, никто вообще не занимался никаким охранением. Но, тем не менее, это же всего лишь лучники, причем не прикрытые никем. Поэтому в лагере примерно пришли в себя, опомнились и поехали их топтать. Но тут, с другой стороны, из леса выехала вся кавалерия, которая всю эту неорганизованную французскую толпу, которая просто не могла, не имела шансов построиться, им было не нужно. Зачем? Чтобы растоптать этих лучников, нужно просто выехать из лагеря на лошадях. Все. Они сделали фланговый удар, опрокинули их, и потом поехали сжечь лагерь.
Дотаптывать,
кто не успел дотаптаться. Взяли прямо в плен военачальника, который возглавлял весь 7-тысячный корпус. А когда северная часть войска сообразила, что нужно бы еще повоевать, вдруг они оказались резко в меньшинстве. И они получили по шапке. Катастрофически. И вот 1500 разогнали 7 тысяч человек.
Круто. Мастер, блин.
Вот. То есть, это вообще невозможно. Так, если...
Смелость города берет.
Да. Ну, и осенью, в октябре в октябре 1345 года Генри Гроссмунд осаждает Бержерак. Это важный, очень важный пункт на юге Франции. Причем он сделал вообще мастерский ход. Парень, по крайней мере, карьеру начал свою замечательно. Бержерак – город, там очень сильный гарнизон. Осаждать его вот с тем, что у него есть, да господи, это скорее... Ну, нет, вы там сядете, вы там год просидите, и все, это ничем не кончится. Он принялся демонстративно очень маленькими отрядами грабить округу. Всем был... Эти отряды показали, их засекли, стало ясно, что они очень небольшие, и там сам Генри Гроссмунд лично.
Угу.
И тогда был предпринят встречный поход из города, потому что они, в общем, угрозы большую угрозу не представляют, с ними позорно в поле не встретиться. Можно. И вот почти весь гарнизон вышел из города, атаковал самого Гастингса, но тут же в засаде сидел Уолтер Мэнни, который очень вовремя обрушил фланговый удар, и они просто гарнизон разбили. И все, на плечах у бегущих ворвались в город. То есть город был взят вообще без таранов, без штурмов, без осады, без ничего.
Какой толковый гражданин.
Вот. Там просто не успели... Они ворвались в Барбакан, в предвратное укрепление.
Угу.
Но и не успели французы опустить решетку, которая вела из Барбакана в город. Потому что люди, которые лошади, которые бежали, просто уже решетку кинули вниз. И она застряла на лошадях фактически. Туда пролезло несколько человек и обратно подняли решетку. В город въехали английские рыцари, вслед за ними лучники. И город был взят. Кроме замка. Замок взять не смогли сразу. Ну, цитадель.
Да, да, да.
Потом все равно разобрались и с цитаделью. Вот смотрите, вот эти два предприятия. Победа при Абероше, победа под Бержераком и взятие Бержерака. Это, считай, с августа по октябрь 1345 года. Там что-то потеряли человек 150, наверное, всего англичане. И вот 100 лет англичане там господствовали после этого.
Молодцы.
Да, но Филипп же не мог не реагировать на такие замечательные инициативы и успехи графа Дерби и объявленный арьербан. Собирается, наконец, и они выдвигаются в апреле 1346 года сразу в стратегическую точку. Ладно вам эти все Бержераки, Абероши, все это очень хорошо.
Угу.
Мы атакуем Бордо. То есть, это прямо сердце и ворота английского юга. Но Бордо просто так сходу атаковать нельзя, потому что к Бордо прикрывает дорогу довольно мощный укрепленный город Эгион. Он, конечно, далеко не Бордо. Он далеко не такая сильная крепость, но его нужно брать.
Угу.
И вся французская армия оказывается под Эгионом, это на реке Лот, строятся три мощные баржи с осадными, три баржи с осадными башнями, которые должны были с реки атаковать город, но то ли из пушки, то ли из требушета англичане одну башню утопили вместе со всеми, кто там был. После чего оставшиеся башни предпочли отвести. И штурм провалился. Пришлось осаждать. То есть, основная часть, причем очень надолго, основная часть южного арьербана оказалась под Эгионом. Ну, а сам Эдуард III... Сам Эдуард III высаживается на французском побережье во главе приблизительно 10-тысячной армии. Ее как-то очень странно рассчитывают всегда, эту самую армию, потому что, вот говорят, 750 кораблей мобилизовано. Давайте посчитаем, сколько в среднем влезет на каждый корабль. А потом перемножим, и получится, ну, что-то около 15, а то и 20 тысяч человек,
угу.
Причем без напряжения. То есть, значит, Эдуард, ну, точно с собой, ну, как минимум, 1015-то привел, а может быть, даже больше, именно комбатантов. Я говорю, друзья, как у вас так получается? Вы понимаете, что вообще-то это общая мобилизация сил флота. Кто-то должен был 2500 графа Дерби отвезти на юг. Кто-то должен был отвезти Хью Гастингса во Фландрию. Это вы вообще не учитываете никак. И, между прочим, с этими кто-то, кто отвез, уехали военные. Это как минимум 3500 человек разъехалось из тех, кто были реально мобилизованы. Почему мы вот про это не думаем? Это во-первых. Во-вторых, то, что Эдуард мобилизовал больше 15 тысяч человек, я вообще не сомневаюсь, ни секунды. Но они были раскиданы по трем оперативно-стратегическим направлениям. Это во-первых. Во-вторых, был некий резерв в Англии, который корабли оперативно доставляли в нужные точки.
Угу.
Там, например, одних только луков было заготовлено 1500 штук дополнительно, кроме того, что должно было поехать, и 6300 вязанок стрел по 12, по 24 штуки в каждой. Это только в резерве стояло в Лондоне.
А еще с собой повезли.
Конечно, конечно. Это просто прямо говорит о том, что резервные силы стояли в Англии. Ну, их там, видимо, постепенно они просто доходили, они не все разом пришли. И если нужно, их дежурные корабли отвозили куда требуется. А сам-то Эдуард, конечно же, высадился в Нормандии. Потому что... Почему, собственно, в Нормандии? Ну, во-первых, да, очень удачный был южный маневр предпринят, так что все французское войско оказалось там. Но при этом у Эдуарда III оказался очень удачный внезапный союзник. Звали его Жуфруа де Аркур. Ну, как мы понимаем, Жуфруа де Аркур – это уж просто исходя из... Исходя из фамилии, понятно, что он француз.
Угу.
И он был не просто француз, это был брат Жана IV де Аркура, барона де Аркура, виконта де Шательро, одного из ближайших соратников, вообще-то короля. Но брат, то есть Жуфруа де Аркур, очень сильно поссорился с королем. И король приказал конфисковать все его владения. Тогда Жуфруа уехал за англичан воевать и стал маршалом Англии. Сам он очень хорошо знал Нормандию, потому что у него были владения в Нормандии. И он что сделал? Он буквально вот 20 июня сообщает, пока король колебался, может быть, все-таки вслед за графом Дерби ударить на Гасконе, если там так удачно захвачен плацдарм, его нужно развивать, казалось бы. То есть, это вполне возможный вариант развития событий. Но граф де Аркур ему сообщает на секретном совещании буквально следующее, как там сообщает Жан Фруассар. Страна Нормандия – одна из обильнейших стран мира. Сир, клянусь своей головой, что если вы там высадитесь, никто не будет сопротивляться. Народ Нормандии давно не имеет опыта войны, а все рыцари Франции сидят под Агийоном. Сир, вы там найдете большие города без стен, где ваши люди обогатятся на 20 лет вперед. Ну, конечно, вот такой заход не мог не иметь последствий. Все решили срочно ехать в Нормандию. 28 июня король выехал из Портсмута. Ну и где-то, получается, 12 июня английский флот собрался... Июля. 12 июля 1346 года английский флот собрался около очень такого большого пляжа. Он прям огромный и прямо просится, чтобы там высадились. Называется... Это прямо около городка Сен-Вас-де-Уг. И началась высадка. Конечно, высадка во Франции не может произойти без того, чтобы король первым, выпрыгивая с корабля, не споткнулся и не упал лицом на пляж.
Что крикнул?
Разбил себе нос, и когда тут же к нему прибежали с воплями, что сир, это очень плохая примета, давайте высаживаться не сегодня, вам нужно вернуться на корабль. Он сказал, что это плохая примета, французская земля сама бросается ко мне в объятия.
Понахватался цитат,
блин. Первый раз, как мы помним, так поступил Юлий Цезарь.
Да.
Потом еще очень много кто так делал. Например, Вильгельм Завоеватель, который, правда, из Нормандии ехал в Англию. Он тоже разбил себе нос, его тоже...
И кричал то же самое.
Только про английскую землю. Да, всем это, видимо, страшно нравилось. Смотри, смотри, смотри.
Возможно, специально спотыкались.
Сейчас президент нос разобьет. Так, и точно. Вот, смотри, это нельзя, нельзя. Смотри, сейчас что скажет. А французская земля хочет меня. Да. И что характерно, англичанам никто не оказывает сопротивления. Потому что некому.
Угу.
Потому что северного рирбана не было объявлено. А все, кто собрался воевать вместе с вассалами непосредственно короля, сражались на юге. Скованные оперативными и очень толковыми действиями Генри Гроссмунта, который... Вот как он умел действовать, мы только что видели. Молодец со всех сторон.
Молодец.
Да, и самого города Сен-Вас-Лауг люди просто разбежались на всякий случай. Ну, англичане вот на 30 километров вглубь ограбили все и сожгли. Пока войско высаживалось, но мы понимаем, что, конечно, с самим Эдуардом приехало не 15 тысяч, заметно меньше, но около 10. Это очень не быстро, в смысле высадки. Потому что это только кажется, как в компьютерной игре. подвели, значит, значок корабля к берегу, нажали на клавиши, и вот они уже...
Пчёлка, и все и уже вот они уже стоят, на берегу.
Да. Нет, конечно, это минимум суток двое высаживаться.
То есть, это...
Неподготовленный же
пляж. Да не понимаю, причалов там нет. Это надо садиться в шлюпки и грести к берегу. Как в острове Сокровищ, да, примерно. Да. Не быстро.
Вот. Причем в шлюпке даже с одного корабля все сразу не поместится. То есть, нужно делать несколько рейсов. Потом нужно ротировать корабли, чтобы одни, которые разгрузились, ушли, на их место встали другие и снова запустили свои шлюпочки. Вот если бы в это время по англичанам вдарили, могло бы получиться некрасиво. Но никто по ним вдарить-то, по большому счету, и не мог. Потому что была такая должность – капитан морской границы. Им был сир Роберт Бертран. Сир Робер Бертран, который командовал фактически пограничной стражей Нормандии.
Угу.
А он смог собрать... Да, он, конечно, сразу собрал ополчение. Но ополчение, когда выступило навстречу англичанам, он просто увидел, сколько там кораблей. Все немедленно сменили явки. С ним осталось 300 человек, которые не успели сбежать.
Организация, блин.
Вот 300 человек. И да, вот с 300 человек, когда англичан уже несколько тысяч было в лагере на берегу, он их атаковал. Ну, понятно, что это было просто, чтобы его не смогли обвинить в том, что он ничего не делал. Он делал. Посмотрите, я атаковал. 300 человек сразу превратились в 30, они тут же убежали.
Угу.
Ну, он сказал, ну, что теперь делать? И я побегу отсюда, дурак, что ли? И тоже сбежал. Ну, и опять же, дальше, чтобы никто не смог его обвинить, он принялся демонстративно выискивать дезертиров. Англичане допил с ними, с англичанами. У меня тут нарушители устава
и воинские присяги. Да, да.
Ну и, конечно, когда все высадились, Эдуард III устроил настоящее шоу с массовым посвящением в рыцари знатных юношей. Тут же торжественно принял пасхальную присягу у Жофруа де Аркура за его нормандские владения. Вот прям вот молодец. И, что важно, он предпринял два очень серьезных пиар-шага. Своего собственного сына Эдуарда, которого в будущем назовут Эдуард Черный Принц, который присутствовал, будучи 16 лет от роду с папой вместе в боевом походе, он отказался посвящать в рыцари. Не заслужил.
Серьезно.
Вот. Потому что этих я посвящу авансом. Тебе никаких авансов не будет. Сначала заслужи. О чем было публично объявлено, что вот сынок... Нет. Сынок будет без рыцарских шпор. Это во-первых. А во-вторых, Эдуард публично издает и зачитывает перед войском приказ о повышенной мере ответственности в зоне военных действий. То есть, грабить нельзя, насиловать нельзя, убивать нельзя, потому что это мои подданные. Вы считаете, что в Англии находитесь. Это было, конечно, чисто именно, я сказал, специально пиар-декларация. Угу, потому что его люди, накачанные в течение нескольких лет им же...
Угу. Тут такие грабежи и беспределы.
Да. Они же знают, что всю Англию французы уже ограбили. Просто так ограбили, в столько слоев, что деваться некуда.
Плюс изнасиловали.
Опять же изнасиловали. Поэтому тут только кровная месть. И просто по всему... маршруту английского этого Шевош, угу, начинается просто реально кошмар. Хотя, опять же, Эдуард-то все сделал правильно. Вот посмотрите, я сказал, нельзя. А что они делают, не знаю.
Ну, вот так получилось.
Вот так. Это негодяй. Кстати, мы же обещали их вешать. Так мы и вешаем. Вот они занимают очередной город. Вот очередные 20 человек висят на виселицах. Все, все.
Что вам не нравится?
Что вам не нравится? Мы же их отловили и наказали. Это все они. Вот посмотрите. Тут 15 тысяч человек, город полностью сгорел. Вот это все они сделали. 17 июля начался военный совет на Плежу, и было принято решение идти на Руан, потом от Руана поворачивать прямо на Париж. Благо, сопротивляться некому. Поэтому сначала сопровождаемые флотом, это очень важно, шли вдоль берега в сопровождении флота так, чтобы флот мог обеспечивать их запасами еды, вооружений. Если что, можно было бы очень быстро ротировать раненых, получать подкрепление. На кораблях оставили некоторое количество подкреплений, на всякий случай. Мало ли что. Там что-то там немного, но тем не менее. Там 500 человек, 100 армюр, то есть латников, и 400 лучников ехали. И вот они дошли до Барфлёра, как раз того самого места, откуда когда-то Вильгельм Завоеватель отплывал в 1066 году в Англию. Вот туда приехал его далекий-далекий, пускай и не прямой, но все-таки потомок Эдуард III. И они поворачивают на Руан, ну, там, конечно, нужно было не прямо сразу на Руан идти. По дороге был Кан, конечно, самое главное, очень мощная крепость, ее нужно было брать. Но до Кана они, внимание, дошли как нож через масло. Им вообще очень слабо оказывали сопротивление, потому что 18 июня дошли до города Волония. Волонь просто сдалась. После того, как она сдалась, там очень грязню. То есть, это даже не после осады и штурма, когда солдаты были бы озверевшие. Там это, понятно, сложно удержать. А это просто добровольная сдача, и англичане учиняют в городе резню и грабеж, что вообще-то было чудовищным нарушением не то, что обычаев войны, а здравого смысла.
Зачем?
Ну, французы сильно удивились. Я скажу, на самом деле, зачем Эдуард III позволял делать такое. То есть, понятно, что да, он накачал своих подданных, чтобы они не любили французов, чтобы они прям лезли с ножом в зубах всех убивать, но он мог это предотвратить, у него был огромный авторитет. Он мог это все вообще предотвратить.
А тут подначивал, получается.
Ну, получается, да, он одной рукой объявил, что я это запрещаю, а другой рукой фактически ничего не делал, чтобы предотвратить. Ну, вы понимаете, что там какие-то такие пиар-повешения 10-20 человек там раз в неделю, это же ничего.
Непонятно кого.
Да, это же вообще ни о чем. Кстати говоря, точно наши солдаты? Это же, может, каких-нибудь отловили французов, их повесили. Кто же там их отличит-то потом? Непонятно. Это ни о чем, то есть ничего не предпринималось. Это было ровно для одного сделано, чтобы вытащить французов на генеральное сражение. Потому что, как отлично до того Филипп VI знал, что союзники у Эдуарда III чудовищно ненадежны. Вот вся эта гигантская армия из голландцев, немцев, фламандцев, англичанцев, французских союзников, французских подданных Эдуарда III. Это просто какая-то рыхлая масса, которую надо, самое главное, оставить в покое наедине с собой. И они пересрутся, передерутся и разбегутся. А пока они там сидят, они сожрут все, что можно было сожрать, еще и Эдуарда III в долги загонит. И он был абсолютно прав, как мы помним. Он так фактически выиграл две кампании. Да, там они проиграли какие-то сражения, все это правда. Но кампании были Филиппом VI выиграны. При этом, вот это знал Филипп VI, а Эдуард III знал совершенно другое, что сейчас средние века на дворе. Ну, посмотрите, новое время еще не началось. У нас средние века, а значит, у нас феодальная эпоха, а значит, Филипп VI своими действиями полностью утратил власть, ну, в смысле авторитетности, над своими рыцарями. Он больше не может ими командовать. Ну, по крайней мере, командовать твердо. То есть, как только начнутся грабежи, два раза Филипп не пустил армию отомстить, не спустил ее с поводка. Он держал ее где-то с непонятными целями. Непонятными для армии, которая была сформирована, в том числе людьми, поместья которых и земли которых грабили. Вот два раза они такое стерпели, третий не стерпит. Как только он соберет армию, теперь уже армия французского короля не будет полностью управляема. Эдуард это точно знал. При том, что Филиппа, хотя, конечно, Филипп начал свое правление в 1328 году с блестящей победы при Касселе, когда разбили фламандских восставших, причем разбили блестяще, разбили точно теми же силами, которые проиграли Куртре за 26 лет до этого, о чем все помнили и сокрушались. У него был, конечно, задел такой воинской славы, но он все просрал во время своих, как казалось рыцарям, безобразных действий по защите собственных вассалов. В кампаниях 1339, 1337, 1340 годов. Поэтому, конечно, я абсолютно уверен, что действия Эдуарда были точно рассчитаны. Это был не тот человек, как мы видим, который что-то бы пускал на самотек. Он ничего не пускал на самотек. Он ведь там какие-то даже лично озаботился какими-то тетивами для луков. Ну, то есть, это уж какие-то такие мелочи, в которые королю, казалось бы, вникать-то и не надо. Там есть люди, которые могут этим озаботиться. Но нет, хочешь делать что-то хорошо, лучше сделать самому. Ну, по крайней мере, проконтролировать. Ну, а Филипп VI что? Филипп VI, конечно, начинает созывать, поворачивает с юга армию и начинает созывать вассалов в центральной и северной Франции и призывает союзников. И, конечно, самый верный союзник Франции, кто бы мог подумать, это Богемия. Где королем в это время был блестящий совершенно полководец, замечательный спортсмен и очень толковый правитель Жан де Люксембурга. Настоящий чех.
Да.
Мы знаем его под именем Иоанн Богемский или Иоанн Слепой. Было ему в то время что-то около 50 лет, и он незадолго до этого схватил какую-то глазную инфекцию, которая закончилась полной потерей зрения.
Бывало, да. Конъюнктивит какой-то.
Но бодрости не утратил. То есть, он продолжал лично всем руководить, натаскивать своего сына Карла, который скоро станет императором Священной Римской империи, Карлом IV. И, кстати, из Богемии и Люксембурга приезжают чешские, немецкие рыцари на помощь французам.
Неплохо.
Вот. Где-то там на полях сражений раздавался клич «Прага».
Так кричали, да? Да. Название города.
Да. И вот Иоанн Слепой оказался внезапно самым быстро приехавшим, самым хорошо вооруженным, очень большой отряд. Там целая отдельная баталия была выставлена под командой Жана де Люксембурга. Самым хорошо вооруженным, самым дисциплинированным, самым верным союзником. Вот на которого можно было просто как на себя положиться.
Может, ему скучно было? Чего он? Непонятно.
Раз спортсмен. Там, конечно, моментик был такой, что он, конечно, король Чехии, никаких сомнений. Там, как он стал королем Чехии, вообще отдельный разговор. Если будем разговаривать про гуситские войны, вроде собирались, об этом придется говорить.
Чехословак.
Да, знатный чехословак. И он, конечно, жил во Франции половину времени. Ага. Он там турниры, охоты, там все его кореша были. Чисто по-человечески понятно, почему он с такой скоростью примчался.
Домой.
Ну, фактически, да. Плюс он же еще некоторым образом из Люксембургской династии. А англичане же, если с французами быстро разберутся, будут ему тоже угрожать. Поэтому он, конечно, примчался не Францию спасать, а свои люксембургские владения. Если мы говорим о чистой прагматике.
Да.
Ну, он как король не мог не быть хотя бы частично прагматиком. Иначе он не стал бы королем. Тем более, где? В Чехии. Где вообще-то правила династии Пржемысловичей. Так-то, если что. И вдруг вместо династии Пржемысловичей оказались какие-то Люксембурги, непонятно.
Удачно вклинился, да.
Удачно, да. Ну, плюс, конечно, герцог Лотарингский явился, граф Саарбрюкенский, граф Блуа и так далее. Короче говоря, блестящее войско начало собираться. И очень большое. Да, ну а англичане подступили к Кану. Кан отказался сдаваться. Учитывая, что там только что устроили в Валонии, в Шербуре, все были наслышаны, город был переполнен беженцами. Тут уже в обратную сторону слухи заработали против англичан, потому что англичане и так себя не стесняли ничем. Ну, а слухи, это было понятно, что это натуральное пришествие Антихриста. Вообще финиш просто. Поэтому, когда под Кан приехал Эдуард III, где-то там было около 1500 воинов, 10 тысяч жителей, непонятное количество беженцев, неизвестно, сколько их там было, видимо, немало. Естественно, Эдуард III послал гонца: ребята, что вы тут кривляетесь? Вообще-то мои подданные, тут уже все сдались давно, давайте и вы. Мы все сказали, а в Валоне тоже сдались, мы помним. Поэтому...
Сработало, да.
Вот вам, конечно, сейчас мы вам сдадимся, ага, держите карман. И вообще-то там начальником обороны был епископ Бове. Всего лишь. Поп оказался, боевой мракобес оказался настолько лютый, он всех организовал. Несмотря на то, что, прямо скажем, стены Кана были довольно старые, и это не первоклассная крепость. Там местами стены были прямо 12 века.
Угу.
Ну, то есть, ни о чем для века 14-го. Но там 300 генуэзских арбалетчиков, есть внутригородская цитадель, и все приступы, которые сначала делали англичане, оканчивались неудачей. Просто их отбивали в легкую. Все это происходило до тех пор, пока у помощника, ну как помощника, скажем так, военного начальника Кана не сдали нервы. А Кан же разделялся на две неравновесные части. Собственно, старый город, который под стенами. И как в очень многих торговых, богатых французских городах, не знавших войны, огромный, незащищенный никак пригород. В частности, там была местная как бы Рублевка, остров на реке Дордоне, где вне этой вони городской проживали богатые горожане.
Я с вашего позволения. Да. Мне-то карту не видно, поэтому.
Мы все покажем вам в обязательном порядке. Сейчас, а что там карта? Карта вот у нас есть под рукой. Вот она. Вот, собственно, одна часть, вот укрепленный монастырь, пристроенный рядом. Вот, собственно, цитадель двойная. Вот. И вот остров Сен-Жан, где как раз располагались дома...
Рублевские владения.
Рублевские владения приличных людей. И вот приличные люди, они просто заставили коменданта города перевести часть войск в этот самый Сен-Жан, чтобы его точно охранять от англичан. Таким образом, очень сильно ослабив гарнизон. Собственно, граф Де Э и барон Танкарвиль – это были военные специалисты. Вот они развернули на остров Сен-Жан своих парней, и оказалось, что гарнизон сильно ослаблен. И англичане во время очередного штурма спокойно туда ворвались. Только епископ укрылся в цитадели, а остальной город был разграблен. Конечно, и Сен-Жан они не спасли, и ничего вообще они не спасли. Там, конечно, есть мнение, что это именно англичане взяли штурмом и вытеснили войска в этот самый Сен-Жан. Но я не доверяю подобного рода сведениям. Мне кажется, конечно, это именно вот это было скотство, которое привело к тому, что часть войск ушли защищать имущество почтенных людей. Потому что иначе никакие военные соображения не могли бы заставить уйти из основной крепости. Угу. Зачем? Их там было довольно много. Вообще-то англичан они бы держали бы в этих проломах в стенах, если бы они были сделаны до скончания века. Но, тем не менее, Кан был взят. И 5 дней англичане там стояли. Правда, замок взять не удалось. Потому что вот именно в замке окопались знатно. Вот. Но, тем не менее, успех был блестящий. То есть, вот эта вся первая половина рейда англичанам удалось замечательно просто. Потому что 300 знатных горожан были отправлены в Англию. 60 знатных рыцарей отправили в Англию. С целью, конечно, выкуп получить. Да, причем там очень интересно было организовано, что даже если они платили выкуп, их все равно до конца кампании держали в плену. Ну, чтобы они обратно не вернулись и не усилили с собой вдруг войско, мало ли что. То есть, вот то, что обещал Жуфруа де Аркур по поводу того, что обогатятся на 20 лет, все в точности сбылось. У кого были знатные пленные до конца жизни, не то, что 20 лет, до конца жизни уже бед не знали. Такие там были получены выкуп. Плюс, конечно, грабеж. Это очень приятно оказалось для англичан. Ну, а тут моментик, конечно, один... Да, еще нужно сказать, что где-то к концу июля, началу августа 1946 года началось вторжение с севера из Фландрии во главе с Хью Гастингсом. Там, конечно, правда, получилось не очень здорово. Почему? Потому что фламандцы с англичанами дошли до первого же хорошо укрепленного города и там встряли. Причем встряли они так здорово, что, конечно же, вся эта фламандская милиция разбежалась через некоторое время. То есть, из третьего стратегического направления не получилось вообще ничего путного. Но, что важно, было раздёрнуто внимание французских властей. Куда
отвлекает же все-таки, да.
Куда бечь все-таки. Ну, и вот 29 июля на севере Франции, вокруг Руана, как раз промежуточная цель похода, собирается Арирбан. То есть, собирается основное войско Филиппа, куда стекаются его союзники, вассалы. А что делает Филипп? Он, как обычно, ничего не делает. Он ждет, что будет. И вот тут начинается вторжение с юга из Гаскони, вторжение с Фландрии. И королевская армия прет через Нормандию. Куда, в какую сторону поворачиваться? И главное, куда она пойдет? Угу. Дальше, конечно, если посмотреть на карту перемещений войска Филиппа, кстати, довольно противоречивы, потому что не очень понятно иногда, в какое именно место войско заходило. Это не современные реляции, они все-таки довольно иногда довольно смутны. Вообще непонятно, куда он идет, зачем. Он просто мечется на один берег Сены, на другой берег Сены. Потом раз они ушли к Парижу, сломали за собой мосты, чтобы англичане не смогли перелезть. А сломали они специфически мосты через Сену. Они разобрали помосты, оставив опоры. Угу. Так англичане пришли, положили деревья на них просто, сделали временные помосты и перешли через Сену спокойно. После чего король слетел с Парижа. И принялся слать Эдуарду III кардиналов, прямо специально кардиналов, чтобы они провели переговоры и заключили перемирие. Да, но тем не менее, англичане дошли до Парижа. Почти. Там уже все было с холмов, видны предместья. Угу. Но на Париж, конечно, они не пошли. Потому что там понятно, с условием каких-то потерь, которые все-таки англичане несли, оставленных, пускай и не везде, и небольших гарнизонов, где-то около 9 тысяч человек было с Эдуардом. Не больше. штурмовать Париж. Даже основная армия-то ушла, но гарнизон-то там есть. Они с Каном-то вообще едва справились. С Парижем это можно, это просто забудьте. Это город мега укрепленный, очень большой. То есть его бы нужно было блокировать, вы его не блокируете никогда такими силами. Ну и там такое количество местных жителей, что если каждый возьмет по табуретке или по скамейке и просто выйдет на стены, за стеной он ничуть не хуже профессионального рыцаря окажется с этой табуреткой. Поэтому он, конечно, Эдуард III не решился не то, что штурмовать Париж, а даже, собственно, идти в сторону Парижа.
Ну, здраво оценивал.
И вот этот-то, кстати говоря, вот этот понимал еще и Филипп VI, который, когда понял, что попытки заключить мир при помощи кардиналов не приводят ни к чему, а Эдуард отказывался в принципе заключать какой-либо мир, кроме того мира, который предлагал он. То есть, я делаю с королем Франции, и все, вот тогда мы заключаем мир. Вы будете графом Вулуа, потому что вы и есть граф Вулуа. И это меня полностью устроит. И будем дружить семьями.
Я глупый вопрос задам. Да. Они в то время все католики были, да?
Разумеется.
То есть кардиналы воспринимались именно как кардиналы.
Да.
Они какие-то ваши засланцы.
Нет. Хотя англичанами-то эти кардиналы воспринимались именно как засланцы, потому что это были французские кардиналы и папа римский сидел во Франции. А папа римский во Франции это не считается. Ну какой же это папа римский? Папа же в Риме должен быть!
Мышь. Римский.
Вот, он поэтому и римский.
Читай.
Да. Вот, поэтому, конечно, авторитет кардинала, который был при папе римском в Авиньоне, он был очень сильно ниже, чем если бы это был настоящий кардинал, когда папа сидел в Риме. Условно независимо ни от кого в Европе. Хотя, конечно, мы понимаем, что... что все-таки кое от кого папа всегда зависел.
Да, да.
Может быть... От кого-то больше, от кого-то меньше, но, тем не менее, полностью на 100% самостоятельной фигурой он не являлся никогда. Как, собственно, как и почти любой правитель в мире всегда от кого-то зависит. За редчайшим исключением какого-нибудь Карла Великого. Да. Так вот. А дальше к Филиппу пришли, наконец, все подкрепления. И вдруг выяснилось, что 9 тысяч человек, которые есть всего у Эдуарда, из которых примерно около 6 тысяч лучников. А у Филиппа под рукой собралось 12 тысяч тяжелой кавалерии только, не считая арбалетчиков генуэзских, которые у него были. Вот, говорят, 6 тысяч, это, конечно, цифра запредельная, не было. Это говорю, 6 тысяч всего их во Франции было. Ну, хорошо, 2-3 тысячи. Так это уже, извините, 12 плюс 3 – 15. При том, что это 12 тысяч тяжелой конницы. Это сила несокрушимая в полевом бою, фактически, при том, что вас настолько меньше. А у вас этой конницы, даже если вы очень сильно напряжетесь, да, у вас где-то около 6 тысяч или там 5,5 тысяч лучников, но ведь все остальные не обязательно конницы, там есть просто пехота, там какие-нибудь валийские копейщики и прочее. То есть, ну, 2 тысячи всадников вы выставите как в 6 раз меньше. Так вас просто в раз топчут. И это абсолютно всем было понятно. Поэтому Эдуард сидел на месте и был созван военный совет, куда деваться. Потому что сейчас они будут атаковать. Сейчас они соберутся окончательно и будут атаковать.
Да.
Надо уходить. А Филипп, почувствовав силу, вместо предложения о мире послал вызов на бой.
Борзанул. Так.
Да. Эдуард оказался... Вот на эту фигню Эдуарда было не купить. Потому что вслед за вызовом на бой Эдуард перед всем войском зачитал, что если бы Филипп хотел с нами схватиться, мы тут уже месяц. Ну, серьезно? Что он теперь решил? А у нас кончаются припасы. И, в общем-то, учитывая, сколько мы городов взяли, я считаю, кампания закончена, мы уходим.
Успешно, да.
Да. Поэтому все сказали, что король-то молодец. Ну, фактически, он же все правильно раскидал-то. Ну, да, так и есть.
Где он?
Месяц ходим, он...
Одни победы кругом.
Французский король даже и не почесался, значит, ему не очень надо. А что он теперь-то свои послания-то шлет? Пускай шлет кому-нибудь другому и получает ваших поучат. И дальше началось привычное для англичан занятие – бегство к Дюнкерку. Они это несколько раз делали с неизменным успехом.
А Дюнкерк чем прекрасен? Там хорошо подплыть поближе?
Да, там замечательный порт. Эдуарду нужно было в обязательном порядке первому дойти до Соммы, переправиться через Сому, отградиться рекой от французов, которые его преследуют, и уйти к Дюнкерку, чтобы уплыть в Англию с миром. Но вот тут, конечно, проблемы были. Потому что, во-первых, ему буквально на пятки наступал Иоанн Богемский со своими войсками. Вот эти чехи чертовы, с ними постоянно приходилось разворачиваться и арьергардные бои давать. Это во-первых. Во-вторых, солдатики и рыцари отлично за месяц вошли в курс насчет все ограбить. И они, так они и дальше все грабили. Если же мы уходим, нужно же напоследок какие-то получить приятные блага.
Да.
Зачем что приехали-то? Что ж теперь? Сейчас уедем и все? Нет, ни в коем случае. Поэтому армия двигалась очень медленно. Поэтому французы успели перейти через Сому раньше, чем Эдуард, и отвезти его Дюнкерка.
Ловко.
Да.
Ловко.
И 23 августа французская армия выдвигается из Амьену на встречу англичанам. Англичанам приходится срочно сворачиваться и уходить. То есть они чудом вообще избежали столкновения в долине Сомы. Но дальше непонятно было, что делать. Потому что переправиться через Сому их не выйдет, их не пустят. И их преследует очень серьезно превосходящая французская армия. Нужно обязательно уворачиваться. И тогда взяли языка из местных, допросили и выяснили, что есть все-таки брод через Сому, который, скажем так, который плохо контролируется французами. Это брод Бланштаг, так называемый.
Угу. Где это Сомма?
Река Сомма, да.
Вижу.
Через Бланштаг удалось переправиться. Он был, да, говорили, что он не прикрыт, неправда. Он был прикрыт французами, но прикрыт слабо. Англичане под огнем лучников смогли перевести туда тяжелую конницу, ударить тяжелой конницей на небольшие силы французов и отогнать их. Угу. После чего перешла вся армия. И таким образом Эдуард фактически ускользнул из ловушки. Но он рассчитывал на что? На то, что флот придет вовремя. И он, как только флот появится в виду берега, сразу пойдет туда и будет загружаться на корабли. Или если флот привезет настоящее хорошее подкрепление, так чтобы получилось и хоть какие-то представительные силы у англичан, он заберет подкрепление и пойдет навстречу французам еще раз. А флот не приплыл.
Да.
Непонятно, то ли долго собирались, то ли опоздал гонец, там один, второй, пятый. Кто-то, ну, то есть, то, что гонец точно доехал, это правда, он доехал.
Угу.
Но совершенно непонятно, почему именно в это время флот не пришел. А французская армия в Амьене, они хорошо отдохнули, собрались и пошли преследовать англичан. Англичанам деваться некуда, им пришлось отступать и искать место для сражения. И тогда 25 августа Эдуард III проводит рекогносцировку и находит очень хорошее место вдоль дороги из Амьена, где стояла французская армия. Это старая римская дорога из Амьена в Кале. Там есть с одной стороны деревушка Креси, а с другой стороны лес. И между ними серьезных размеров холм. Ну, по крайней мере, возвышенность, куда можно поставить армию. И вот там-то Эдуард III и ставит армию, потому что французы не смогут пройти мимо. С одной стороны, с другой стороны, у него тыл и фланги надежно прикрыты лесом. При этом он сам стоит на возвышенности. И вот это для генерального сражения место было очень хорошее, потому что, повторяюсь, французы будут идти по этой дороге, деваться им с нее просто некуда. Ну а Филиппу VI, как только узнали, что, ну, в смысле, его рыцари узнали, что вот они, англичане, здесь, они за ними гонялись сколько времени и не могли догнать. Опять же, слухи доносились об английских зверствах, какие чудовищные.
Угу.
То есть нужно мстить. И военный совет однозначно постановляет: завтра же атакуем. Да, так вот, решают, будет сражение, и все. Филипп VI был с этим не то чтобы очень согласен, потому что он уже опять выиграл кампанию. Фактически, ему нужно, чтобы Эдуард со своей армией ушел. После чего маленькие гарнизоны, которые остались в Кане и во всех остальных захваченных городах, там вплоть до несчастной Волонии или Шербура, ну-ка они их обратно заберут, эти города, вот буквально вот так вот, как только англичан не будет на континенте. Сражение не нужно. Но Филипп своей армией больше не владел. Потому что все лорды постановили, атакуем завтра. И завтра после мессы армия принялась разворачиваться.
Помолившись, да.
Да. Поход, опять же, вот это опять же французы. Французы первой половины столетней войны. Они не очень понимали, где англичане. То есть, а это значит, что постоянная разведка, постоянное разведывательное сопровождение в сил врага просто не проводилось. Но они знали, что они где-то там.
Угу.
И вот армия стала разворачиваться. И внимание, они шли до Крыси примерно до 4 дня.
Устали, наверное.
А это было очень-очень жаркое время года. То есть, не смотри, что конец августа, там прям жарило по всем отчетам судей, прям капитально жарило. И армия рассиделась на походе. Просто зверски, потому что это 12 тысяч конницы. У каждого по заводному коню, как минимум. Ну да ладно, там эти недалеко, они, конечно, всех, которые есть, не потащили, но один-то есть.
Да,
то есть
да.
Боевой конь идет без седока, а вы сами на заводном едете коне. То есть два коня. 24 тысячи коней ехало одновременно. При этом к армии стали подтягиваться пехотные городские ополчения, непонятной численности совершенно,
угу.
Которых сначала ждали, но поняли, что они, ну, у этих горожан организация марша такая замечательная, что их не дождутся никогда, или будут идти со скоростью 1 км в час, это вообще никуда не годится. Плюс арбалетчики, которых поставили в авангард, они идут пешком, как-то не крути, идут довольно медленно. И вот вся эта армия растянулась на приблизительно 12-15 километров. И вот они в таком виде стали подходить к Крыси, где увидели изготовившихся к бою англичан, которые с утра целый день стояли на позиции в доспехах и ждали их. За это время англичане не потеряли даром ни одной секунды, потому что весь склон перед холмом был усеян маленькими волчьими ямами, вот ямками Хошимина, мы правильно сказали. Потому что волчья яма — это прям здоровенное инженерное сооружение, которое чем-то прикрыто,
да,
сверху,
да.
Туда наступают и падают.
А тут чисто копыта
поломают. А тут просто, да, вот такие вот ямки, куда копыта попадает, и ломается нога. И лучники воткнули перед собой три ряда кольев.
Ну, то есть подобные мероприятия при обычной постановке вопроса, вот мы построились, такое сделать нельзя.
Не, ну они ж полдня его ждут уже, этого, да, французского, да, короля, да. Уж сколько времени-то прошло. Конечно, было бы глупо, если бы они хоть как-то не укрепились. Тем более, что совершенно понятно, держаться против лобовой атаки тяжелой конницы в чистом поле,
которых так много.
Которые еще и так много, это очень нездорово. Просто очень нездорово. Поэтому, конечно, все это, помолившись, поняли, что, скорее всего, отсюда половина не уедет просто. Не смотри, что так замечательно награбились, а убегать нельзя, потому что вас догонят.
Угу, угу.
То есть, как только французы узнают, что вы снова побежали, а что, вам деваться некуда, вы не сможете вечно бегать. Кораблей нет, все. Поэтому лучше, безопаснее стоять здесь и хоть как-то подготовиться. Ну и вот французы стали прибывать к полю. Не быстро. Сначала подошли, видимо, две баталии всего.
Угу.
Подошла более-менее организованная баталия короля Филиппа и баталия короля Иоанна Богемского.
Этот везде поспел.
Да. Это где-то. Этого прямо войско было, вот именно войско. Оно было нормально дисциплинировано, нормально организовано, шло компактно. И, повторюсь, это был самый ценный союзник Филиппа VI. Самый ценный союзник. И арбалетчики. И где-то вся эта армия к 4 начала прибывать, к 5 часам вечера, это уже вообще-то совсем не утро, к 5 часам вечера вдруг над построившимися войсками прокатился крик арбалетчиков вперед, и арбалетчиков капитана Гримальди послали вперед. Арбалетчики, внимание, были без павиз, то есть без ростовых щитов, которыми они при огне прикрываются.
Потому что с той стороны тоже арбалетчики, да? Лучники.
Ну, кто-то стреляющий.
Да, да.
Почему они были без павис? Вот самые разные какие-то идиотские высказываются мнения. Забыли их в обозе.
О, а жить не забыли, блин?
Забыли.
Вы в своем уме?
Нет. Учитывая, который час был,
угу,
уже, то есть 5 часов вечера сражения не будет. Это было понятно каждому, кто хоть как-то соображает в военном деле. Где-то в 19:30 уже будет темно. За 2,5 часа до темноты организовывать сражение – это бред просто.
Не навоюешься. Да.
Да. Поэтому арбалетчики, именно как военные профессионалы, оставили Павеза в обозе и просто шли в сторону поля боя, уверенные, что сражение будет завтра.
Угу.
И тут граф Алансонский, Иоанн Богемский, граф де Блуа наседают на короля Франции и говорят: отправляй арбалетчика вперед, они начинают стрелять, и мы вслед атакуем.
Фил, расклад Фил, такой.
Да, будем делать так. И арбалетчиков погнали вперед. Им просто приказали идти. А генуэзский арбалетчик, это я же повторюсь, высокооплачиваемый военный профессионал, у которого контракт. Ну и что? Перекрестившись, пошли вперед. Но вот тут-то нужно посмотреть в сторону англичан, потому что на холме стояло 3 баталии. Правофланговый командовал формально принц Уэльский Эдуард Эдуардович. Будем называть его Черный принц. Его в 14 веке никто Черным принцем никогда не называл. Это из хроник и произведений 16 века, когда его прозвали Черным принцем, потому что у него был черный турнирный бейдж. Черный щит и 3 серебряных пера с под каждым пером серебряный же свиточек с подписью «Я служу». Вот. Видимо, поэтому его звали именно Черный, почему, ну, опять же, не при жизни.
Да.
При жизни его звали Эдуард, принц Уэльский. Вот принц Уэльский 16-летний командовал правофланговой баталией. Естественно, настоящее командование осуществляли граф Оксфорд и граф Ворвик.
Угу.
Левофланговая баталия отдельно. И сзади стояла маленькая баталия, где-то около 1500, может быть, 1000 человек под командой самого Эдуарда. Она стояла посередине и чуть подаль сзади.
Угу.
Он забрал себе где-то около, по разным данным, то ли 500, то ли 1000 лучников, на всякий случай, и где-то около 500-600 латников, то есть небольшая она была совсем, это резерв именно. А 2 основные баталии такими крыльями были выдвинуты вперед. Посередине каждой баталии стояла тяжелая коробка копейщиков и спешенных рыцарей. Рыцарей, как известно, спешили поголовно все. Причем коней отвели в глубокий тыл где-то за километр. Там был поставлен Вагенбург в километре.
Угу.
Телеги в круг были поставлены. И там были спрятаны лошади. Это было сделано с одной целью, чтобы никто не вздумал сбежать. Ну, потому что вы...
А ведь не подумаешь, вы про рыцарей такое.
Вы в доспехах не добежите километр за своими лошадьми.
Да, да.
А значит, все будут сражаться. Вам деваться просто, дорогие друзья, некуда.
Чисто Сунь-цзы, местность смерти,
да,
блин.
Да, деваться вам некуда. Эдуард III Сунь-цзо не читал, но что-то соображал про такое.
В войне разбирался. А самое главное, в психологии личного состава.
Да. Что это сволочь, если что, они же сбегут в одну секунду.
Дриснут.
При этом, мы уже об этом говорили, когда вся эта тяжелая пехота и рыцари остались гарантированно на месте, у лучников сразу появился стимул сражаться до конца.
Угу.
Не убежать до сражения, потому что когда начнется сражение, бежать будет поздно. А они успеют сделать 2-3 выстрела за это время, потом их всех убьют.
Как в художественном фильме «Очень страшное кино 2». Ну, вас нахер.
Да. Поэтому у лучников было твердое понимание, что рыцари, причем какие рыцари, наследник престола и король.
Best of the best.
То есть, ну, выше уже никого нету. Они с ними останутся до конца. А раз наследник престола, так, например, личная охрана наследника престола его не покинет никогда, потому что иначе всех потом зарежут.
Да, да.
А эта охрана, это посмотрите, какие серьезные парни. Там вообще смотреть-то страшно, какие они серьезные. То есть эти люди нас будут прикрывать. То есть уверенность в том, что их не бросят, железная совершенно. Далее сами лучники. На фланге каждой баталии стояли рукава этих самых лучников. Что про них только не написали. Боже мой, про этих лучников. Точнее говоря, про их построение. Что они стояли то ли бараной, то ли расческой, то ли клиньями. Ну и обычно начинают рисовать какие-то совершенно немыслимые построения из аниме. Когда, значит, вот такая, значит, планочка лучников, и из них вот так вперед какие-то колонны выдвинуты. То ли они натурально вот такими уступами стоят, как зубцами вот такими вот.
Скажите, поинтересоваться, это зачем?
Вот я спрашиваю.
Я вот если из чего-то стреляю, я подойду поближе, а значит, буду стоять шеренгой. Вот. Нет?
Разрешите поинтересоваться, зачем стоять такими вот этими штуками? А это всего лишь потому, что Жан Фруассан написал, что «Les Anglois étaient formés en Erse». То есть, англичане поставили войско в виде Erse. Это то ли решетка, то ли расческа, то ли барана. Угу. Это такое вот французское слово, которое имеет несколько разных значений. То есть, что-то вот такое.
Зазубренное.
Да. Друзья, единственный способ это хоть как-то разумно объяснить, это то, что лучше не читали в шахматном порядке, образовывая в самом деле расчесочку.
Угу.
Это нормально совершенно, потому что у вас стандартное построение лучников 3 шеренги, у вас один стоит вот так вот, а товарищ у него стоит не в затылок, а за плечом. Чтобы два человека, если что, могли стрелять настилом прямо вот прямой наводкой вперед. А третий всегда им через голову будет бить. Вот это вам вся расческа. Никак по-другому это объяснить нельзя. Все, точка. Ну и самое главное, что в самом деле, видимо, было предпринято. Крайне правые, крайне левые фланговые рукава лучников выдвинули слегка вперед, так, чтобы они сектора обстрела перекрывали. Вот так вот.
Здесь мы их прижмем перекрестным.
Точно, поеди со мной. Фильм «Рыцари справедливости». Смотрите в правильном переводе, сами знаете кого. Фильм очень хороший. Там, вот как мне показалось, шуток не очень много, но те, которые есть, совершенно ядерные.
Спасибо, Ленард. За что? Не будем.
Спойлер, спойлер. Фу-фу-фу. Да.
Отошли от расчески, да.
Расческа стоит на холме.
Выдвинули вперед.
Да, и к ним идет ну, максимум 3000. Это просто по моему максимальному исчислению 3000 французских генуэзских арбалетчиков. Почему так мало? Потому что 6000, если бы было в самом деле, как нам пишут, или 15000, как пишет Фруассар. Ну, он вообще не жалел красок.
Да. Столько было во всей Генуе-то, нет?
Вряд ли. Так вот, 6 тысяч человек, они бы разворачивались до конца дня. Они шли с похода.
Угу,
это шла колонна. Да,
кишка.
Да. Причем дорога ровно одна. По дороге едет конница. Вдоль конницы идут эти самые арбалетчики. Ну, в колонну по два они идут. Ну, вот это вот...
Представь, 6
получается, 3 тысячи человек в глубину, но да, они несколько километров займут.
Да.
Учитывая, что, опять же, это не прусская армия Фридриха Великого, которая 6 тысяч человек доставила бы прямо вот одной массы, вот такой вот, гарантированно, там военные регулировщики,
они
все замуштрованы, как надо ходить, они умеют ходить, самое главное, в составе всего этого огромного войска, потому что учения регулярные происходят, а эти арбалетчики, этих рыцарей первый раз в жизни видели вообще-то.
Ну, это для тупых, которые там не любят. Если вы такие умные, почему вы строем не ходите?
Это очень непросто ходить.
Многим кажется, что это смешно. Нет, это не смешно. Когда большая масса народу, строем ходить, оно гораздо сподручнее. Но это тренироваться надо сильно. Потому что я даже не знаю это. Если не в ногу, так сказать, сколько километров вы там тащитесь, как эти, как мокрый половой орган, по стекловате, блин, не торопясь, идем себе и идем, я даже не знаю, 3000 человек, я столько не видел никогда, правда, ну, это же растягивается ужасно. Можете попробовать ездить на машинах, вот обычно машины колонны едут, первая машина едет 60 км в час, строго, в хвосте все мчатся 120, и не могут догнать эту стремительно несущуюся массу, блин. Ну, так и там, наверное, еле-еле ползут.
Я, конечно, 6 тысяч человек в одном месте никогда не видел военных, которые были одеты в доспехи, но несколько тысяч я видел. Вот я перед глазами до конца жизни будет стоять наш марш в Новогрудке. Там у организатора «Солнечная Белоруссия», там у организаторов фестиваля была какая-то очень, на мой взгляд, стрёмная идея устраивать бои не там, где наш лагерь реконструкторский. До него нужно было идти всегда. А фестиваль был гигантский просто в Новогрудке. Всегда это какие-то такие очень блаженные годы реконструкции, когда фестивалей было очень мало, и поэтому все отовсюду туда съезжались. И там, ну, так хорошо 1000-2500 народу было.
Много.
Очень много. Ну, понятно, военные не все. Правда, опять же, тогда старались ехать только, чтобы подраться, и никаких больше. Поэтому военных все-таки было много. Ну, так вот, 2000 человек – это всего лишь.
Угу.
Причем, заметьте, это не на войну идти, куда очень не хочется, это чтобы удовольствие получить.
С энтузиазмом,
вы понимаете, причем отдохнувшие, без всех этих месячных шараханий в доспехах, в дозорах, пешком, везде или на конях, неважно. Вот пешком у нас лагерь, где-то, наверное, в 3 километрах находилось поле боя, куда мы должны были идти. Вот те люди, которые дошли туда, вот в это время оставшиеся еще выходили из лагеря. Это вот так выглядит неорганизованный марш 2000 человек.
Вернемся.
Так. Да. Поэтому 6000 нет, 3000 это максимум, что можно быстро развернуть. Вот их развернули. И они пошли вперед. Это было как раз где-то около 5 часов вечера. Сзади уже выстраивались две мощные баталии. Одной командовал граф Алансонский, брат короля Карл де Алансон. Другой командовал Иоанн Богемский. И впереди шли арбалетчики. И вот арбалетчики идут вперед, забыв щиты. И тут вообще полное западло. Начинается дождь. Хотя, казалось бы, вот только что была жара. Мы знаем, что жара, а под вечер как ливанет.
Да.
И вот проносится короткий дождь с грозой. Все мокрые стоят. Как говорят, у арбалетчиков ослабли тетивы после этого.
Да, да.
Но это тоже, извините, ну, друзья. А лучники такие хитрые, они тут же поснимали с луков тетивы и спрятали в капюшоны.
Вот подонки, а.
А арбалетчики не доперли.
Да.
Ну, друзья, ну, нет.
Там идиотов-то нету.
Нет, вы понимаете, что им прямо сейчас стрелять. Вы этот арбалет себе, я не знаю, в жопу запихаете только, чтобы он не намок. Каким-то плащом его накрыть. Ну, вариантов-то масса.
Промасленная тряпочка, может быть, с собой есть на такой случай.
Запросто. Все что угодно.
Другое дело, я бы сказал, что, возможно, повысилась влажность воздуха. Арбалет был спрятан. Повысилась влажность, и он стал, может быть, не так далеко стрелять. Может.
Ну, тогда и лук получил тут же самую...
Долю влаги.
Да, долю влаги, как арбалет. Значит, они все вместе стали хуже стрелять. На примерно равнопропорциональное расстояние.
А может, расстояние было такое маленькое, что хуже стрелять не играло абсолютно никакой роли? Нет?
Именно это третий пункт, на котором я бы хотел остановиться. Конечно! Да, ну дальше, опять же, есть масса рассказов. Арбалет мощнее лука, значит, дальнобойнее нет. Арбалет, да, мощнее лука, но нет, он не дальнобойнее. У них примерно одинаковая прицельная дальнобойность. То есть, где-то, ну, максимум 250 метров.
Тут физику бы подучить.
Да, потому что у арбалета очень тяжелая стрела и очень толстая дуга. Эта дуга медленно разгибается. Она специально для того сделана, чтобы толкать огромной тяжести болт, который за счет своей массы сообщает чудовищную кинетическую энергию, которая пробивает очень много чего. Но при этом он не будет далеко лететь, потому что он медленный.
Болт, это если кто вдруг не знает, это официальное название стрелы для арбалета.
Вот. А лук при этом разгибается очень быстро, стрела гораздо легче. И даже если будет утяжеленная бронебойная стрела, очень тяжелая, то максимальная тяжесть стрела 70 грамм весит.
Угу. Немного.
Это в два раза, наверное, меньше, чем арбалетный болт.
Угу.
Хотя в среднем стрела, конечно, 70 грамм не весит, они грамм 50 весят стрелы. Ну, примерно. 70, повторяюсь, это утяжеленная, там мегабронебойная такая стрела, и то она не из каждого лука нормально полетит еще. Поэтому арбалетчики пошли, подбадривали друг друга криками вперед, подошли они на расстояние выстрела и дали залп. А в ответ, их было, вот, смотрите, 3000, а в ответ 5000 английских лучников принялись их поливать стрелами. Людей, которые находятся чуть ниже по холму и в уверенной зоне накрытия. Вот опять же, лучник спокойно в минуту 10 стрел выпускает. Им не надо выпускать 10 стрел в минуту. Им нужно залпами стрелять. Залпами вы такой скорострельности не добьетесь. Но 5 выстрелов в минуту, что залпами можно добиться элементарно вообще. Вот именно нормально, по команде, когда вы натягиваете, командир вам определяет примерно, куда стрелять. И вот вы бахаете, то, внимание, 5000 лучников – это 25 тысяч стрел за минуту.
Я бы, кстати, с твоего позволения заметил, что вот эта скорострельность... А зачем тебе скорострельность, если ты не понимаешь, куда? Сбоку стоит товарищ прапорщик, который сектора обстрела поделив ближе, дальше, объясняя, что вот наша шайка накрывает вот это место. Естественно, по команде все должно. Не надо тут лупить по 10 стрел в минуту. Зачем? В чем смысл-то, блин?
Нет, там как раз максимальная эффективность такой стрельбы только тогда, когда она происходит залпами. Вот когда вся эта масса стрел поступит в поражаемый участок одновременно, у вас полностью исчезает необходимость целиться. Вам нужно попасть в участок. В участок попасть гораздо легче, чем в мишень.
Они навесиком, да?
Да.
То есть,
да.
Не в глаз там, а
да, навесиком. Да. Просто всей массы куда-то они стреляют.
Как система град.
Так точно. Ну, вот 25 тысяч стрел за минуту. Фронт там был где-то около 1200-1300 метров. Вот так вот. И это очень убедительно.
Угу. И что случилось с генуэзцами?
А учитывая, что у генуэзцев не было щитов, они просто побежали.
Правильно,
оттуда.
Правильно сделали.
Там тут же понесли какие-то потери, непонятно какие.
Ага.
Но понятно, что вот они сделали условно 2 залпа, а по ним 5 пришло. Туда ушло 4000 стрел, а обратно пришло 25000 стрел.
Жестоко.
Поэтому, конечно, они стали отступать. Причем не бежать, они, видимо, из-под обстрела-то сбежали, а потом стали отходить.
Угу.
И вот тут-то граф Лансонский закричал знаменитую фразу, легендарно знаменитую фразу, она, видимо, звучала как-то по-другому. «Топчи эту мразь, она мешает нашей атаке».
Это даже покруче, чем крик капитана Титаника. Full steam ahead and fuck the iceberg.
Тут...
Дима, проснись, блин. Дима!
Я сплю.
Да храпишь, как конь, блин.
А тут, блин, на самом деле, конечно...
А я и не сплю.
А я не сплю. Ладно, реагирует хорошо, да. Видимо, ничего подобного, конечно, не говорили. Просто...
Генуэзцы придумали.
Люди, которые бегут, отступают назад, они явно уже бесполезны.
Угу.
Нужно мимо них как-то проехать. Ну и, конечно, кого-то потоптали.
Естественно.
Да. Потому что такая масса конницы, заметьте, там было не 12 тысяч человек. Еще не все собрались, они подходили в это время. 2 баталии было наготове.
Я замечу, тут бы тоже в колонну по одному построиться и бежать в затылок друг к другу. Тоже было бы правильно, чтобы лошади могли проехать. Конечно, да. Потоптали, да.
И вот рыцари видят, что эти бесполезные арбалетчики не справляются, а они-то, конечно, справятся.
Угу.
И вперед несется баталия
на холм
графа Алансона. Да.
По грязи.
Ну, опять же, все сильно преувеличивают эту самую грязь, потому что это короткая летняя гроза. Да, угу. Конечно, это больше не сухая земля,
да.
Но подкованные, хорошо подкованные лошади там пройдут, не сильно потеряв скорости. И вот на холм несется баталия графа Алансона, кстати, вместе с королем. И вот они, это удивительно, они проходят через простреливаемое пространство, их обслуживают все английские лучники, которые есть, там 5 тысяч человек, ну хорошо, там кто-то понес потери, ну около 5 тысяч человек гвоздят по ним, пока они приближаются. Вот с 250 метров они начинают. Это 500 метров лошадь идет галопом где-то минуту. Вот так, не сильно быстро. Вот 30 секунд. За 30 секунд, ну, стрелы 3 они точно прислали. 15 тысяч стрел приходит в одну баталию. Опять же, точной численности мы ее не знаем. Это не половина войска, не треть войска.
Да, да.
Но это в любом случае несколько тысяч всадников, которые идут плотной колонной в глубину человека 4, наверное, как тогда было принято. Не 2,
ширину?
Как в глубину.
В глубину.
Человека 4. 4
угу.
Шеренги.
Угу.
Не 2 шеренги, как было принято при Наполеоне Бонапарте или при Фридрихе
Великом. А в ширину сколько?
А в ширину это занимает, наверное, метров 300-400. Вот такая вот масса прям несется на холм. И они, что удивительно, они проходят через лучный обстрел, они сшибают конями колья и врубаются в баталию.
А ямки помогли?
Ну, конечно, там кто-то поломался. То есть они именно слитные, именно монолитные атаки, слитные, как надо было бы они организовать, не смогли. И лучники помешали, и то, что нужно было идти вверх, и колья, и волчьи ямы. Лошади поломали ноги, разумеется, с неизбежностью какие-то. Но французы дорвались до правофланговой баталии и устроили там рубку. Вот тут-то, конечно, сыграло то, что конница не дошла вся вместе, и лучники не побежали. Тяжелая пехота встретила кавалерию, и на нее сбоку вдруг набросилась легкая пехота, в которую сразу превратились лучники. Потому что лучник это, когда он бросает лук и берет топор, это делается легкая пехота. А легкая пехота для тяжелого всадника, когда он уже застрял, это хуже не придумаешь. Просто потому что эта сволочь быстрая, за ней не успеть.
Но у них топоры как крючья,
ну, там
или как ломы.
Какая разница? Там самое главное, что можно даже просто тебе раз за наплечник схватиться и просто повиснуть на руке, чтобы ты мечом не мог махнуть. А тут-то тебе кто-нибудь и обслужит, пока ты хотя бы на секунду замешкаешься. Это очень неприятно. И учитывая, что люди понесли потери при лучном обстреле, они вынуждены откатываться. Король ранен. Ему, видимо, он поднял забрало, ему стрела попала, чиркнула по лицу. отошли. И тут же в атаку пошел Иван Богемский. Иван Богемский пошел в атаку замечательно. Он спросил, где мой сын? Он же был слепой, напомню.
Ага.
Он спросил, где мой сын? А ему сказали, ваш сын бьется в баталии графа Алансонского. Он говорит, тогда, говорит, привяжите меня к коню и отправьте туда, чтобы я мог хотя бы раз взмахнуть мечом. И вот два оруженосца подперли его по краям, и они все вместе в первой шеренге отправились на вторую баталию в атаку.
Вот. Свирепый был.
Вот там-то он и остался, собственно говоря. Ну, потому что он же слепой, ничего не видит,
да,
вообще.
Да,
да. А Эдуард III, это очень важно, он отдал приказ не брать пленных. Вообще.
Take no prisoners, man.
То есть там было прямо объявлено, это английская, в будущем знаменитая формула, что кто крикнет хавок, то есть грабь, сразу зарезать. Его должны зарезать свои товарищи, чтобы никто не вышел из строя. А почему не брать пленных? Да просто потому, что как только вы возьмете пленного, нужно будет его конвоировать.
Да,
кто-то, чтобы его охранял в тылу. А значит, у вас войско будет все меньше и меньше. Так делать нельзя. Короля убили. Вы представляете, что такое выкуп за короля? Причем такой страны, как Богемия, откуда поступало 40% всего европейского серебра.
Охренеть.
Так-то, на секундочку. 40% всего европейского серебра. Ты мог бы сразу стать Биллом Гейтсом. Вот за один раз буквально. Или, может быть, даже Безосом.
Джеффом.
Джеффом Безосом.
Да. Вот.
Одно движение Аркана, и вот ты уже Джефф Безос. Все. Но нет. Короля убили.
Да кто там разберет? Кто там?
Хоть уж немножко видно, что это не совсем простой человек. Что нужно хотя бы его взять в плен и пообщаться кто-то.
Сколько ты можешь ты предложить. Вернешься в свою деревню и расскажешь. Я смотрю, король скажет, как дал ему в глаз. И вся деревня на ушах.
Точно. И все будут тебя до конца жизни поить.
Да.
Зачем тебе деньги?
Да.
Ты за деньги не купишь, ё-моё. Такую уважуху. В общем, вторую атаку тоже отбили. И дальше, конечно, началось что-то, что получает оценки в литературе самые разные. Самая первая оценка, что эта рыцарская сволочь настолько была тупая и не уважала, например, собственных стрелков, что вот она, во-первых, растоптала арбалетчиков и беспорядочно атаковала 16 раз.
Друзья, 16,
да? 16 атак конных организовать. Вы представляете, какой уровень организации должен быть вообще, чтобы людей 16 раз поднимать в кавалерийскую атаку, не потоптать друг друга и доезжать до противника. Это что-то нечеловеческое, это мотивация огромная, очень высокое искусство непосредственно оперативного управления в бою. Потому что после того, как отступили две баталии, вообще должно все закончиться сразу.
И плюс время.
Конечно.
Смеркаться ночью.
Конечно, конечно. Бой продолжался до темноты. Французы атаковали до темноты.
Ну, 16 раз за 2 часа как-то.
Ну, там 2,5.
Не очень. Ну, даже очень... чисто по времени.
Это очень много на самом деле. Конечно. Это момент разворачивания конной атаки, тем более тяжелоконной атаки. Это очень круто. Понятно, что подходили свежие силы, и их отправляли с марша в бой. Но, тем не менее, 16 так это очень много. Под королем убили 4 лошади, он был 2 раза ранен, Филипп VI.
Яростный тоже, смотри, какой свирепый.
Да. То есть, не смотри, что он долго не решался на сражение. Но как дело дошло до дела, там только попробуй удержи.
Держите меня семеро.
Причем один раз опасно, в лицо был ранен. Прям вообще нехорошо. Могло все совсем плохо закончиться.
Остался Скарфейс.
Да. Они там все были красивые, судя по всему. И вот темнота. В темноте была предпринята, видимо, последняя атака, после чего Филипп сказал, все, сворачиваемся к чертовой матери и уходим. Причем, как сказал? Ему сказали. То есть его прям насильно отправили в сопровождение очень небольшого отряда рыцарей просто увести короля с поля боя, потому что сейчас темнота, непонятно, что вообще будет. Никто не знал, что будут предпримут англичане. Понятно, что сражение все, сражение в дребезги проиграно.
А там нет так перемирия?
Нет.
Дайте там это, доспехи.
Нет. Так как атаки происходили до ночи, в темноте ты уже такого не организуешь. Только днем это можно сделать при свете, чтобы тебя просто узнали.
Ага. А англичане, а вот если рыцари остались там всякие валяться, они их к себе поволокли?
А вот слушай, так как темнота и ничего не понятно, именно поэтому уволокли короля, французы не знали, что предпримут англичане. Понятно, что сражение все.
Да.
полная неразбериха, войско дезорганизовано просто потому, что сзади подходят какие-то люди постоянно. А кто знает, что там у англичан? Где у них лошади? Вот Эдуард знает, что у них в километре лошади.
Да, да.
А французы, например, не знают, что они не в 10 метрах сзади строя. Сейчас они сядут на лошадей и ночью прям ударят навстречу. Для англичан это просто, потому что им просто нужно ехать вперед.
Да.
Враг там.
Да.
Вот у французов большие проблемы, потому что их много, где кто. И поэтому французы пытаются привести в порядок ночью войско хоть как-то. Потому что сразу началось дезертирство массовое, когда стало понятно, что все плохо. Все колеблющиеся, примкнувшие и прочие просто разбежались.
Да. Тут неинтересно.
Богемская армия просто развернулась и ушла, потому что король погиб, судя по всему. А, да, кстати, что он погиб, еще тогда не знали. Но тем не менее, короля нет, нужно отходить. Полная дезорганизация. Разруха, развал, разгром. А англичане не знают, где французы при этом, потому что там впереди какая-то масса сил. Они 16 раз атаковали, где гарантия, что они еще раз не атакуют, или два раза. Поэтому войско всю ночь стояло вот прямо там, где его поставили.
Опасно. Да.
Да. И только утром, когда стало понятно, что французы ушли, король отдал приказ считать трупы, собирать добычу.
А французы ушли.
А французы под утро уже все ушли.
И своих благородных бросили благородных.
А, да? Нет, зачем? Оставили геральдов. Зачем самим-то там оставаться? Геральды есть же, господи.
А они что делают?
Так а геральды придут, скажут, пожалуйста, этого, этого отдайте. Тут же заплатят денег за извоз местным крестьянам, они замечательно отвезут. Зачем все войско оставлять?
Трупов, ну, имеешь в виду, да?
Да.
А живых фига отдадут, да?
Живых уже точно не отдадут. По крайней мере, сразу нет. Компания закончится, тогда уже можно будет разговаривать. Там выкуп, обмен, что-то такое. Мы все стали считать, насчитали. 1552 рыцаря англичане убитых. Но это, конечно, ерунда. Причем данные вот эти вот 1542, 1552, они в английских источниках кочуют настолько часто, именно в источниках, что, скорее всего, где-то вот такую вот цифру между 1500 и 1600 трупов перед собой в самом деле они насчитали. Но что это все рыцари?
Может, затоптанные арбалетчики, подстреленные арбалетчиков
вообще не считали, потому что они находились там далеко.
Ага.
Сколько-то арбалетчиков, конечно, убили, мы не знаем, какие их потери. Ну, допустим, человек, ну,
300.
100, 300, 250, бог его знает. Ну, в любом случае, где-то до 2000 были общие потери французов.
Ага.
А как там определить, рыцарь это или не рыцарь? И, собственно, как его считать? Может, это оружие носит в хороших доспехах? Сержант, у него шпоры есть. Шпоры считали. В шпорах, значит, рыцарь, чтобы долго не думать. А вы представьте, какое-то чудовищное месиво. Вот у вас 1200 метров фронт, и там 1500 человек гниет. Не считая лошадей, которых тоже навалили. Это же просто вал должен быть из трупов вот такой. Вот их нужно растаскивать, они плохо пахнут. Там какашки, кровь, вот это вот все.
И дальше... Многие лежат обосравшись.
И дальше шпоры считать. Это же просто караул. Ну, это еще, я бы сказал, большая точность, что 1542 или 1552 человеков, трупов убитых. Но это не главное. Потому что самое главное в абсолютно другом. Не в том, что убили 1552 рыцаря, или, возможно, это были не все рыцари. Вслушайтесь в потери. Карл II, граф Алансон, брат Филиппа VI, Иоанн Слепой, король Богемии, граф Люксембургский, Людовик I, Неверский, граф Фландрии, Луи де Шатильон, граф де Блуа, племянник Филиппа VI, так на секундочку, Рудольф Храбрый, герцог Лотарингский, Анри IV, граф де Водемон, Ангеран VI, барон де Кюси, Жан IV, граф де Аркур, собственно говоря, брат Готфруа де Аркура, который сражался в это время на противоположной стороне. Потом, кстати говоря, он вернется во Францию и еще раз зажжет Готфруа де Аркур. Жан II, граф де Осор, Индржих II из Рошсбека, Людовик II, граф де Сансер, Иоанн V, граф де Руси, Симон I, граф де Сальм. То есть это получается.
Даже без приписок, караул.
Это получается, что убито 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Только графьев.
13 герцогов, графов и даже один король.
Ну, я-то это... А как? Вот англичане пишут, вот про столько, а французы-то, наверное, всех посчитали, кого там убили, нет?
Ну, опять же, французы посчитали знатных. Конечно да, же, да, они знатных как-то точно посчитали. Ну, а зачем считать каких-то сержантов с оруженосцами? Ну, кому надо, ну, вы считаете.
Да.
Просто знатных посчитали, потому что они домой не приехали, это очень просто посчитать.
Да.
Вот было, нету, все. А кто этого сержанта будет считать? А вот англичане, они, у них были представлены так, как все, они вот они все лежат, их можно просто по пальцам, по носам пересчитать, вот они, пожалуйста, лежат и плохо пахнут. Поэтому у англичан, конечно, общие данные о потерях несколько точнее, чем у французов, ну, просто чисто теоретически. Ну, вот 13 высших аристократов убито, и 80 рыцарей-баннеретов погибло, ну, то есть, командиров полков. Причем кто такой? Ну, понятно, Иоанн Слепой, король Богемии, это никаких сомнений нет, что это именно король, это сюзерен. Но Людовик Неверский, граф Фландрии, это тоже сюзерен, это фактически глава государства, это король, ну, почти король, да, это, конечно, не король, но это глава своего государства. Граф Алансонский, граф Неверский, герцог Лотарингский, это же самостоятельное государство, герцог Лотарингский погиб. То есть, считайте, там как минимум 4 главы государства погибло. И полностью обезглавлена армия. То есть погибли маршал, конетабль погибли. То есть все, управление просто управлять некем, выбит весь высший командный состав. Плюс изрядное количество комполка погибло.
Ну, в целом,
средний командный
состав. Это, конечно, безумие таких людей посылать в атаки, это безумие.
А по-другому невозможно. Потому что если они не поедут в атаку, то вслед за ним задумаются комполка. Или рыцари боевики,
а это стоит ли поеду, ехать? Да.
Не, ну я же комполка. Конечно, у меня вот значит штаба есть.
Вот пусть он
вот
едет.
Пусть он едет, да. А я буду это. Да. Вперед, мои маленькие шлюшки. И все. А если комполка не поедет, так и никто не поедет. Можно вообще не собираться. Поэтому у них шансов никаких не было. Если ты устраиваешь войну в этом прелесть феодальной эпохи, то ты точно знаешь, что вообще-то отвечать первым же будешь именно ты, который устроил войну, потому что тебе придется все это ввести не только в поход, но и на бой.
Жестоко.
Иначе, ну ладно, один раз ты не сходишь, у тебя там понос был, все понимают.
Да, да, да.
Ну вот после второго раза на тебя будут смотреть как на тот самый понос. Как на говно просто. И ты уже никем не сможешь управлять. Ты полностью потеряешь авторитет. И вот, собственно, пожалуйста, мы только что видели, как вообще-то разумный человек, Филипп VI, полностью проиграл именно дипломатическую игру просто из-за того, что, оказывается, Эдуард-то был прав. Потому что чисто оперативное искусство, в данном случае редкий случай, оказалось гораздо сильнее стратегического. Потому что в стратегическом смысле, да, Филипп войну-то уже выиграл. Все. Ему вообще ничего не нужно было делать.
Фигня какая-то получилась.
Но Эдуард точно знал, что именно его оперативное действие на поле сейчас решит большую стратегию. А не то, что вы там какие-то умные мысли придумываете и стратегемы вот такие вот хитрые разворачиваете в 7 приемов, как в «Игре престолов». Нет, просто нужно прийти и лично встать перед войском. И все, вы выиграете огромную кампанию. А Эдуарда Черного Принца, который возглавлял лично правофланговую баталию, ранили в сражении. То есть, рубка там была нечеловеческая. То есть, когда говорят, что просто расстреляли в одну калитку несчастных французских рыцарей, это бред.
Это не так. Да.
Ну, товарищи, если ранили наследника престола, значит, что до него просто добрались. Это очень непросто, учитывая, что как его охраняют и в какие доспехи он вообще наряжен. Самый лучший, который, в принципе, можно купить за деньги. Его смогли ранить. То есть, французы добирались до англичан и устраивали там кровавую баню. Когда говорят, что англичан потери 150 человек всего,
ну,
мы понимаем, что да. Это 150 латников.
Да. А сколько всякой сволочи перебили.
Всякая сволочь, да. Это непонятно. А вот 150 латников – это серьезно вообще.
Конечно.
Это, конечно, не все там, даже рыцари. Там понятно, что просто вооруженные сержанты, вооруженные оруженосцы. Но это серьезные потери. И, кстати, нормальные совершенно для выигравшей стороны. То есть, тут, пожалуйста, 2000, тут 150. Вот,
нормально.
Вот да. Это как раз то, во что можно легко поверить. Это как раз нормальное соотношение. Да, очень мало раненых у французов. Обычно 1:3 соотношение.
Причем?
Стандартно. А так потому, что пленных-то не брали. Вот раненый упал, его убили. Прям тут же. Чтоб он вдруг что-то еще не может ожил. Это из последних сил что-нибудь сделать. Нет, его нужно обязательно дорезать, чтобы он не дергался больше. Поэтому такие чудовищные потери. Ну и, конечно, легенда об английских лучниках. О том, что они суперэффективное военное средство, которое вообще перевернуло всю картину войны в 14 веке. Что вот только что господствовала тяжелая конница, вот тяжелая конница проиграла, вот теперь господствует пехота, потому что лучники. Это, конечно, полная ерунда, товарищи. Чтобы пробить нагрудник доспеха, неважно, ну, сейчас это мы говорим, конечно, о 40-х годах 14 века, в первую очередь бригандина, тот самый бронежилет, когда под кожаный или матерчатый верхней основой подклепаны металлические пластины внахлёст изнутри, именно как у бронежилета. Вот чтобы пробить такой нагрудник, нужно, чтобы 70-граммовая стрела развила усилие в 120-130 джоулей. Это просто экспериментально проверено. Причем не кто-то из лука стрелял, как дурак. Угу. Это есть замечательный инженер-металлограф. По совместительству доктор исторических наук Алан Уильямс, ну, у них-то философ и доктор, по специальности история. Алан Уильямс в музее Уоллеса в Англии, который написал вот такую книжку «Рыцарь и доменная печь» называется, угу. Где в конце здоровенное приложение по экспериментальному отстрелу различных типов доспехов. То есть, это в криминалистической лаборатории пневматическая пушка.
Четко замеряю скорость разгона стрелы.
Точно замеряет, какое количество джоулей вы применяете к мишени. Туда вставляется, собственно, специальный наконечник, напротив ставится мишень и совершается необходимое для удовлетворительного эксперимента количество отстрелов под разными углами. Под 90, под 37, 28, 95 и прочее, прочее. После чего замеряется глубина пробития. Там сзади пластины из баллистического геля, которая изображает из себя человеческую плоть. Вот насколько она войдет, насколько она будет смертельна и пробьет ли вообще. Так вот, пробитие это вот да, это где-то около 120-130 джоулей при наличии 70-граммовой стрелы.
А лук сколько
очень тяжелая. А лук, который весит 45 кило, имеет натяг 45 кило. Это, кстати, чудовищно тяжелый лук. Далеко не каждый вообще сможет из такого стрелять. Ну, кто не верит, попробуйте.
Ну, это как гиря. 32 килограмма попробуй двумя пальцами поднять. Да?
Нет? И еще хуже, потому что у гири
не, можно удобная попробовать.
Толстая рукояточка, а тут нужно привязать веревочку, и вот за веревочку и вот так вот поподнимать. Причем не вот сюда, вот, как мы-то обычно привыкли делать, а к физиономии, что вообще полная жопа.
Когда мне было 18 лет, и я попал в казарму, и был я там один, я ходил и увидел спортивный уголок. Я обнаружил там гири 16, 24 и 32. Естественно, я сразу схватился за 32, попробовал поднять и не смог. Я сразу заозирался, думаю,
не видел никто.
Она, наверное, прикручена, потому что это явно какой-то подкол, блин. Потом уже вцепившись двумя руками, ногами, блин, она очень тяжелая. У нас же, кстати, тут стояла гиря 32 килограмма. Только наш друг Михаил Елизаров, известный талантливый исполнитель, про ледокол Красин. Ворвался и немедленно ее поднял. Много раз каждой рукой.
Я тоже.
Тебя не видел, блин. Вот это крепок. Это тяжело. Мы к тому, что 45 кило в луке, это очень тяжело.
Так вот, эта штука разовьет как раз 110-120 джоулей. То есть, где-то на границе. Но, внимание, на каждые 100 метров стрела теряет 10% мощности. Угу. Просто из-за силы тяжести, которая вниз ее гнетет. Ей приходится преодолевать эту самую силу тяжести при полете вперед. Поэтому вот 200 метров минус 20%. А 200 метров против тяжелого доспеха лук вообще неэффективен. Он отскочит.
Угу.
Просто вообще не пробьет. А метров на 50 и еще хуже метров 30. Вот 30 метров – это зона смерти, так называемая. Потому что при выстреле из лука стрела, срывая тетивы, проходит вокруг собственно лучной дуги. И она ее огибает вот таким вот образом. И получает что? Вибрацию.
Угу.
То есть первые где-то около 20 метров стрела не может реализовать полностью убойный потенциал, потому что у нее древко играет вот так вот. И только после примерно там 18-20 метров, ну, в зависимости от длины стрелы, английская стрела где-то сантиметров 75, наверное, в длину, она заканчивает играть, обретает полную стабильность и может целиком реализовать свой убойный потенциал. Только тогда. Вот 20-30 метров – это самая опасная дистанция для лучника, да, против лучника. Вот там, даже если вы под 90 градусов попадете с нужным усилием, нужной стрелой бронебойной и пробьете нагрудник, такое тоже может быть. Все-таки это 14 век, не 15-й, когда уже забудьте про пробитие нагрудника из лука. Стрела, пробив нагрудник, не войдет в тело. А если там кольчуга снизу поддета? Там точно поддета стеганая куртка, в которой все застрянет. А если еще и кольчуга, то ты вообще не заметишь, что в тебя попали.
Угу.
Вот что опасно, это та про шлем. Шлем, конечно, люди стреляли под 45 градусов, под 43, под 40, то есть навесиком.
Да.
А значит, попадали сверху.
Угу.
Шлем для выстрела из лука неуязвим. Его даже из арбалета тяжело пробить шлем. Скорее всего, не получится. Для лука это просто невозможно. А кто страдали? Лошади страдали. Первая шеренга была закрыта доспехами, так или иначе. Кольчужными попонами, бригандинными нагрудниками лошади были защищены. Из толстой кожи или из вываренной укрепленной кожи или стальные шафроны, то есть намордники конские. Им, видимо, было все равно на этот лучный обстрел. Более того, именно такими доспехами лошади раздвигали колья. Как они добрались до англичан? А там же в три ряда кольи набиты. Ну вот лошадь со скоростью километров 30 в час врубается в эти колья железным нагрудником, она просто их раскидает вот так вот. То есть ее притормозит, конечно, разумеется.
Да, я тебя как раз хотел спросить, потому что, ну, вроде очевидно, что она насадится на колья и будет мешать проезжать следующему.
Нет, там передняя шеренга как раз собственно бронированных всяких аристократов, у которых есть бабло для чудовищно дорогого конского доспеха. Хорошего, профессионально сделанного, железного. Вот они через эти колья и проехали. Многие ценой собственной жизни, наподобие графа Лансона, например. Да, потому что лошадь потеряет разгон. Все. То есть ты уже галопом, как полагается, в цель не въедешь.
Ну вот первая шеренга лошадей бронированная, а вторая
нет. А вот дальше с доспехом все хуже, хуже, хуже и хуже. И вообще его нету. И вот эти лошади, получая стрелы, страдали больше всех. Потому что у рыцаря. Всадника щит, его из-за щита плохо видно, плюс он фронтально развернут к лучнику, вот так конская голова, в него сложно попасть, сам он в доспехах, а вот лошади больше всех страдали. То есть именно лошади оказались уязвимой частью. Лошади, которые на 75-80% не были закрыты доспехами. Лошадь убить очень тяжело, невероятно тяжело, даже из пистолета, если там с дистанции, непонятно куда и стрелять. Через все эти жиры и кости и мышцы вы в сердце можете не попасть. А только попадание в сердце или в голову это гарантированно ее сразу вырубит. А куда-нибудь вы просто попали, но она просто очень большая. У нее огромное количество адреналина выделяется при беге. Поэтому она до вас доедет и еще и залегать успеет три раза. Но ранить так, чтобы она стала биться под всадником, например, и расхотела куда-то ехать, это можно. И вот когда падает на вас 15 тысяч стрел за 30 секунд, и лошадь получает 5 попаданий, например. Но она с вероятностью 1/2 скажет, я, в общем, не хочу больше воевать. Ты ковбой, ты и прыгай. Я нет, я домой.
Угу.
Поэтому именно лошадей остановили, не рыцари остановили. Тут был вопрос только в том, когда промышленность дорастет до такого состояния, что конский доспех будет не чудовищно дорог, что его смогут купить почти все. Ну, хоть в каком-нибудь виде, да. Чтобы хотя бы спереди лошадь была закрыта. Ну, вот к 15 веку так и получилось. И сразу почему-то эффективность лучного огня катастрофически упала.
Кто бы мог подумать.
Кто бы мог подумать, да. А так, вот, пожалуйста, посчитайте сами. 500 метров за минуту, 250 метров 30 секунд. Вот сколько лучник за это время залпами, это важно, успеет выстрелить.
Слушай, я же читаю эту, как ее, про, чуть не сказал, «Властелина колец», про «Игру престолов». Да. У них там вареная кожа, правильно.
Оно квирбоули называется.
Правильно, вываренное.
Оно вымоченное вообще-то. Потому что квирбоил – это английский термин устойчивый, который обозначает укрепленную кожу. Как? Если ее выварить, то да, ее можно в горячем виде дотянуть на любую форму. Она когда засохнет, она превратится буквально в картон. Такой вот. Но. Ой, что,
в смысле, жесткая будет.
Но она будет, она будет не как кожа, она будет именно твердая. Но если ее сварить, у нее вся структура белка внутри полностью разрушится, да. Она превратится именно в картон, ломаться будет.
Угу.
Поэтому ее нужно вымачивать и сушить. Не варить, а именно вымачивать. То есть где-то, ну, возможно, в теплой воде, там градусов там 36-40, что-нибудь такое, чтобы оно быстрее размокло. Я, правда, знаю парней, которые вообще говорят, ни в коем случае только в обычной комнатной температуре. Вообще даже не думайте ее нагревать. Это опасно и плохо.
Ну, это же белок, в конце концов, что-нибудь с ним происходит.
Вот, можно просто. Ну, 40 градусов это небольшая температура, там 36, неважно. Но тем не менее, есть разные данные
школы.
По этому поводу, школы, да. И вот тогда ее в таком виде натягивают на форму, закрепляют какими-то струбцинами или просто гвоздями по периметру прибивают и оставляют в таком виде высыхать. Вот после высыхания она превращает уже не в картон, а в хорошую пластмассу.
Крепкая.
Да.
Не ломается.
То есть там нужна очень специфическая кожа. Как правило, нужна бычья кожа с грудины, где она максимально толстая. И еще и не в один слой. Это важно. Потому что лучше 2-3 слоя через клей, через хороший рыбий клей под прессом. Потому что у вас получится композитный материал. Сначала твердая кожа, потом вязкий клей, потом твердая кожа, потом вязкий клей, потом твердая кожа. Вот так. Кстати говоря, в Дамаске, в цитадели Дамаска в свое время при раскопках нашли около 100 шлемов мамилюкского времени. Это конец 13-14 век. Ну и там всякое разное, конские доспехи, просто доспехи, седла, в общем, ну, целый арсенал. И там масса кожаных шлемов, просто огромная масса, и ламеллярных пластинок доспехов кожаных. Вот сейчас их массово реставрируют, просто супермассово реставрируют и публикуют постоянно. Вот там отлично видно, как эти шлемы организованы. Если брать именно мамилюкские шлемы, у них там вместо центрального слоя кожи проложены плашки, как паркет из твердых пород древесины. То есть кожано-деревянная каска вообще.
Неплохо. Ну, видимо, железная настолько дорога, что.
Не, просто конкретно у них там в Сирии было очень много всякого разного скота, доступного, с которым можно было такое делать. Просто супердоступный материал, почему его не использовать?
А свинячья кожа не годится?
Свинячья кожа хуже для этих делов. Нужна бычья.
Удивительно.
Да. Почему не знаю, я не сильно разбираюсь во всех этих тонкостях свинства и
скотства
и бычки. Поэтому вот так вот. Да, кожаные доспехи в это время, особенно для лошадей, в полный рост использовались. Для людей тоже вполне какие-нибудь там поножи, наручи могли быть кожаные. Даже нагрудники, но это в это время уже, конечно, редкость. В это время уже все-таки железные доспехи на основные части тела, то есть на башку, на грудь.
Давай вернемся. К этой адской битве.
Да. А вот битва-то что? Битва закончилась. А Эдуард после 54-дневной кампании с гигантским триумфом прибыл домой. Ну, а Филиппу... Да, и он был прославлен просто как Гектор, Аякс и Агамемнон сразу.
Все вместе,
да. И Ахиллес.
Ну, зажег, зажег. Ничего не скажешь.
Потому что всех внезапно победил. Прям вообще. У Филиппа VI все было очень плохо.
Тупых развел, умных победил.
Да.
Молодец.
У Филиппа все было очень плохо. Он, кстати, после этого очень недолго проправил, помер. Но ему было немало лет, потому что ему было уже, получается, за 50. По средневековым меркам, это как у нас за 70. То есть уже прям это. Тем более, что, смотрите, на войну сам ходил при этом. Во Франции была полная печаль, потому что на настоящее генеральное сражение французы не решались 10 лет после этого.
Ого.
То есть всем было понятно, что еще раз так, и нам не с кем будет больше не то, что воевать, править будет не с кем.
То есть элиту повыбили, да?
Да. Очень серьезные потери в высшем и среднем командном составе. Потому что 80 комполка потерять.
Безумие какое-то. Безумие. Ну, с точки зрения здравого смысла, они вообще сражаться не должны. Но, как ты говоришь, что по-другому нельзя. Попадалово.
Да. Да, именно поэтому сражение в средние века не считалось никогда за часть войны. Сражение – это отдельная история, это суд божий, там может быть все что угодно. Вот смотрите, у вас 12 тысяч без дураков лучшие в мире тяжелой конницы, просто лучше нету физически. А у врага этой тяжелой конницы вообще считай, что нету.
Да. И вот как вышло.
И вот как вышло. То есть, по всем вообще нет там брутто сравнительным показателям, вы должны однозначно быстро выиграть. Никаких сомнений. Плюс вы еще отличными арбалетчиками подперты, что просто замечательно. И вас просто больше. То есть, что? Все, вы победили. Но смотрите, как получилось. А бывает и наоборот.
Вот так.
И как это предсказать, непонятно. Высчитать результат тогда не мог никто, и поэтому оно не считалось частью войны вообще.
Мощная битва. Мощная.
Вот, но заметьте, кампания закончилась, и Эдуард III не получил никаких стратегических преимуществ. Ну, в смысле того, что он захватил там всю Францию. Да, он захватил часть Нормандии и удержал ее. Но вот выступление в Гасконе англичан было гораздо эффективнее, при том, что там несопоставимые масштабы сражений, несопоставимые масштабы побед, никакого блеска, а стратегический результат гораздо больше.
Вот что значит внимательное изучение предмета, ёлы-палы. Я-то, например, ну, во-первых, знаю название. Это раз. То есть битва известная. Во-вторых, что там поубивали весь цвет французского рыцарства. Ну и в-третьих, все произошло из-за того, что была это, грязь, и никто не смог доехать. А у арбалетчиков намокла тетива. Ну, как-то все не так вообще, как обычно. Спасибо, Клим Саныч.
Стараемся.
Очень круто. Сергей, этого прикреси. Мое почтение. Продолжение следует.